Я приводил в прошлый раз такие примеры. Вы замечаете, что весь мир тоже идет в том направлении, я говорю, весь мир, включая религиозный и нерелигиозный, весь мир идет в том же направлении, в котором и шли ученики. В каком направлении? Скажите, в этом мире идет борьба, кто больше в этом мире? Партия с партией спорит, какая партия лучше знает, как переустроить государство? И все знают. Только какая партия к власти не пришла? Жизнь-то не поменялась. Церковь с церковью спорит, у кого больше истины, кто лучше, кто ближе к Богу, спорят? Певец с певцом спорят? Спортсмен со спортсменом спорит? Муж с женой спорит, кто больше в семье, кто главнее, кто умнее? Муж доказывает жене, жена доказывает мужу. Родители с детьми спорят, кто больше? Дети доказывают родителям. Заметьте, родители сказали так, дети нет вот так. Родители так, дети нет вот так. Заметьте, тенденция спорить, кто больше, доказывать, этим заражен практически весь мир. И заметьте, если не удался умом ни физик, ни химик, ни спортсмен, ни артист, ну хоть плюнул дальше всех в книгу рекордов Гиннесса попал, да? Все равно чемпион, все равно больше, хоть в чем-нибудь. Если нет, так усы такие отпустил, что вокруг автомобиля обкрутишь, и тоже чемпион мира. Либо объелся так, что в двери ни в какие не влазит, и тоже чемпион мира. Либо, говорю, ногти завел такие, что они так закручены, как пружины, и тоже чемпион мира. И заметьте, весь мир чем заражен и куда идет? Борьба за первенство. В церкви, скажите, когда двое борются за первенство, или в семье, скажите, эта семья может разрушиться, если двое борются, кто главнее? Христос говорит, царство, если разделившееся само в себе, что? Не устоит. Если мы спорим, если у нас цель друг друга оттолкнуть, у каждого из нас эгоизм движет нами, то что? Ничего общего между нами не будет. Библия говорит, пойдут ли двое, не сговорившись? Пойдут ли вместе? Нужно сговориться. А чтобы сговориться, значит, мы должны не первенствовать друг перед другом, правильно? И Христос говорит, если не обратитесь, заметьте, почему, что значит слово «обратиться»? Что вы идете в сторону прямо противоположного чего? От того царствия, где у меня стоят престолы. Вы поняли, что он этими словами сказал? Что вам вообще светит в жизни? Если вы будете так думать, так мечтать, если у вас в голове, что царство мое подобно царству израильскому, где идет борьба за власть, за деньги, то вы глубоко и очень глубоко ошибаетесь. Вы вообще идете в противоположном направлении. И он им говорит, если не обратитесь, то есть вам нужно в какую сторону идти? Пусть мой брат сядет поближе, а я подальше сяду. Вот это, говорит, царство уже дорога начинается. А вы видели многих таких, чтобы два царя спорили, ну сядь ты будешь царем. Он говорит, да нет ты. Два кандидата в премьеры, ну нет, будь ты премьером, да нет, будь ты. И поругались от того, что каждый хочет уступить. Видели такого, нет? Я говорю, пример, два президента американских, два кандидата. Помните эти выборы, какие были? И заметьте, как выборы, это что называется? Кто кого обольет сильнее грязью. Кто больше компромата найдет, правда? Так если государство состоит из партий, которые раздирают общество, это о чем говорит? К чему эти партии приведут народ? Да ни к чему хорошему. Слепой ведет слепого, правда? Библия говорит о том, что мы, верующие, не должны гордиться. Библия говорит, что любовь не превозносится. Не должен другой человек чувствовать, что ты умнее, красивее, выше образованнее, культурнее, правда? При встрече верующих из разных конфессий чувствуется высокомерие кого-то над кем-то? И церкви, доказывая с пеной у рта, что мы лучше, а не хуже, мы такие, а вы не такие, что и происходит? Опять начинается борьба. Кто больше в Царстве Небесном? Так скажите, все, кто претендует на первенство и любым способом этого достигает и идет по головам, они идут в Царство Божие или в другое царство? Я почему говорю в другое царство? Направо будет Царство Божие, Небесный Иерусалим, налево будет царство, помните, озеро будет одно, и широкими воротами. Куда идем, если мы спорим? Куда идем, если мы умничаем? Куда идем, если мы унижаем? И Христос говорит такие слова. Итак, кто из вас умолится, как это дитя, заметьте, что такое умолиться? Перестанет считать себя умнее и достойнее другого. Кто из вас это поймет и умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. А кто не поймет и не умолится, и будет продолжать якать, то что? И малым даже не будет Царства Небесного. Вообще туда не попадет. Он говорит, не войдете туда. И дальше. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Слушайте. Вы слышали, вот так верующие говорят? Я б Христа принял, я б сердце ему отдал, да? Ну, действительно, евреи ожидали вообще Мессию? Ну, до времени, когда должен был прийти, ожидали вообще? Все мечтали, чтобы, ой, пришел бы, я б его принял, это же Мессия. Когда он пришел, кто его обнял? Кто обнял Христа? Блудница там была одна женщина такая гулящая, обняла. А великие умники не обняли. А по идее, кто первый должен был бы обнять Христа? Не первосвященник ли? А потом и все священники когорты, правильно? А получилось, грешники приходили, ложились рядом, мытари, блудницы, да? А те, которые были сильно высокого мнения о себе, они что? Строили козни, как его убить. За что бы его поймать? И смотрите, вы помните, когда Христос проповедовал, дети приходили к нему, ученики что делали? Не пускали. Почему? Что вы тут крутитесь? Дело Божье идет, Христос идет в Иерусалим, тут престолы делят, а дети морочат богослужение, мешают проводить. Они могли понять, что ребенок увидел во Христе нечто доброе? Я иногда задаю такой вопрос. Почему дети не подошли к Петру? Петру, который хотел быть первым. Вы можете представить выражение лица и поза человека высокого мнения о себе? Скажите, дети к кому тянутся? У кого в глазах гордость, высокомерие или теплота, доброта, снисхождение? К кому дети тянутся? Да даже и собака к тому же тянется. И кот к тому же тянется. И кот даже разбирает в людях. Правильно? И заметьте, дети увидели доброе выражение лица Христа. И они посмотрели на учеников. И не решили этих дядей обойти десятой дорогой. Идут просто, им приятно, им хочется подойти к нему, обнять или вылезти на колени. Ученики что делают? Что за любовь, что за нежность, тут богослужение, тут формы какие-то, да? А Христос говорит, не препятствуйте детям приходить. Почему? Ибо таковых, ибо такие люди с такими лицами, вот с такими сердцами бескорыстными, просто на доброту откликающиеся, да? Вот такие люди вообще войдут в это Царство Божие, а не вот эти карьеристы, которые меня окружают. Что у нас не должно быть корыстных побуждений, если мы идем к Богу. Не прославиться, не быть первым, а быть слугой, правда? Пусть ты сто раз знаешь больше, чем другие, но при этом как веди себя? Как ничего не знающий. Чтобы люди не чувствовали, что великий умник среди нас появился. Скажи нежно, кротко, без всяких там гордостей, да? И Христос говорит, кто примет одно такое дитя. То есть, замечали, вот если иногда такое, о каком понятии идет речь, кто примет, что имеется в виду примет, в церковь? Ну, дитя, 12 учеников не могли принять церковь. А что значит принять в сердце? Вы замечали иногда, что кто-то с вами разговаривает, или вы с кем-то, и сердце его не принимает, то есть вы на расстоянии разговариваете. Вот что-то есть такое невидимое, стоит между людьми, нет сближения, нет желания сблизиться. Отчуждение какое-то. И как у учеников было пренебрежение, отчуждение к вот этому ребенку, точно так в глазах учеников каждый другой ученик в его глазах был малый, а он сам считал себя каким? Великим. Кто считал, что он более достойный, тот считал себя великим. А кого он отталкивал от Христа, он считал его каким? Малым. И Христос говорит, если ты будешь великим, ты никогда не сможешь принять в свое сердце этого малого. А чтобы его принять, то нужно что? Снизойти. А гордый может снизойти? Не выступать, не унижать, не умничать. Если этот человек малый в твоих глазах почувствует твое умничание, он что? Не почувствует принятым. Правильно? А если он не почувствует принятым, то что? Он в твое царствие не захочет идти. Если он увидит такого гордого Христа в тебе, он не примет этого Христа. Он скажет, не похож ты на него. И не хочу я с таким Христом на небе вечно жить. Я хочу, чтобы люди равные были хотя бы, да? Чтобы не превозносились, не было того, что есть на этой нашей земле. И дальше сказано, кто примет одно такое дитя во имя мое? Заметьте, а мое имя какое, Христос говорит? Я пришел спасти, дальше написано, кого спасти? Погибших, отвергнутых. Мое имя Спаситель, я пришел что? Спасать, принимать. И люди должны почувствовать, что и самому большому грешнику в моем сердце есть что? Место. Хотя он не так понимает, хотя он не так живет, как я, но не должен в моем сердце чувствовать, что и нотки высокомерия. И этими словами Христос говорит ученикам, что вы должны принимать. Ты считаешь, Петр, что Иоанн малый? Иоанн это чувствует, поэтому он тебя считает малым и тебя отталкивает. Каким судом судите, таким и вы будете друг друга судить, да? И если ты умолишься и поймешь, что ты ничем не лучше Иоанна, то тогда Иоанн что почувствует? Ты умолился, ты не осуждаешь, ты не унижаешь, и он к тебе как расположится? Точно так же и тебя перестанет унижать, и вы вместе что? Начнете сближаться. И с того мир увидит, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да будут все едины. Скажите, гордые могут быть едиными? Жадные могут? Завистливые могут быть едины? Вы выиграли автомобиль, а я не выиграл. И теперь мы едины. У меня грудная жаба душит. Вы будете все время видеть на моем лице знак неединства. А увидите, когда у меня радость появится, когда ваш автомобиль угонят. И вот такая радость, говорит, мы сейчас в единстве. У тебя нет, и у меня нет автомобиля. То есть вот такие люди. И пока мы не умолимся, вы поняли в каком смысле? Мы не можем принять другого человека. Если я чего-то уже не делаю по Библии, а другой еще делает, то я ему что говорю? Сколько ты еще будешь подкуривать? Я вот уже 3 дня не курю. Вот это ты из-за того, что 3 дня не куришь, что теперь будешь судить? Еще сказать, ты когда курил, с тобой приятнее было говорить. Лучше бы ты курил, да не осуждал человека. Я не к тому говорю, что надо курить. Вы понимаете, о чем я говорю? Перестал курить, из-за этого стал что? Осуждать. Был неверующий атеист, и другой атеист. Ой, здорово, сосед, как жизнь, как здоровье. Стал верующим. Прошел евангелизацию. Ты долго будешь еще Богу противиться? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Ну, слушай, ты когда был верующий, не называл меня безумцем. Я к Господу пришел, и теперь любовь Божья объемлет меня. Говорит, знаешь, иди со своей любовью. Были 2 соседки, были обе неверующие. Одна стала еговисткой, другая стала баптисткой. Разминуться тяжело в коридоре. Коридор узкий. Были неверующие, было больше любви. Стали верующие. Так что, лучше стали жить? Понимаете, о чем речь идет? Гордость появляется. Что-то Бог дает силу победить, что-то нам открылось, а другому не открылось. И сразу что появляется? Вот вам еще не открыто. Сколько вы будете жестоковыми упорствовать? Ну ты понял? Ты не упорствуешь? Ну так скажи, чтобы людям захотелось такими стать, правда? Если чувствуют люди унижение, сразу появляется желание, что наоборот так не делать, наоборот делать. И написано, кто примет одно такое дитя. И вот это дитя кого символизирует? Скажите, бомж, алкоголик, наркоман, тот, кто не в нашей церкви. Это малый? Тот, кто не делает так, как я делаю. Вот если я аккуратный, знаю, в какой руке вилку, в какой руке ложку надо держать, и это у меня уже так выработано, и я с кем-то пошел в ресторан, а он попутал руки или вилку с ножом. Я говорю, растяпа, что ты меня позоришь? И если, смотрите, мы кого-то видим малым в своих глазах, начинаем унижать, то заметьте, мы уже не на истинном пути. Церковь, которая превозносится над другой церковью, это что уже, о чем говорит? Это то же самое, что если бы Христос возвышался над этими фарисеями. Нормально было? Фарисеи приводят блудницу и говорят, поставили ее посреди всех и говорят, что написано в законе Моисея. Ну, Христос бы взял да и сказал, вот выйдите вы, товарищи, вперед, я вам сейчас скажу, что вы выделываете за глазами людскими. Я потом спрошу, что в законе написано с такими делать? Мог же их так опозорить? Но он так не сделал. Он бы сказал, чья бы корова мычала, твоя бы молчала, дорогой. Не тебе вообще на эту тему говорить. И смотрите, он этого не делал. Ученики не должны были превозноситься, считать себя умнее, лучше, добрее других. И я говорил, что даже Христу говорит богатый юноша, учитель благий. А он что сказал? Да, правильно ты говоришь, да, я самый благий, да. Он говорит, никто не благ, что ты так называешь меня? Кроме, заметьте, умолился. Скажите, а если бы он все время говорил, вы же знаете, что я благий, чего не хвалите? Что бы люди о нем думали? Это что, и на небе будет все время бегать, хвалить, он все будет бегать, набиваться, да? Нет, надоело, тут и так многие с транспарантами бегают. И заметьте, кто примет одно такое дитя? Каждому человеку свойственно, что он знает, что он понимает, что он в истине стоит, а все остальные, кто не так понимает, где? В заблуждении, в погибель, да? И заметьте, что значит принять? Если ты таким будешь считать себя великим, другой будет чувствовать себя малым и непринятым. А значит, если ты в истине считаешь, эту истину никто никогда не воспримет. Истина не унижает никогда никого. И дальше написано. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня? Слушайте, они малые. Они спотыкаются, они что-то не так делают. И заметьте, тот, кто согрешил, и мы узнали, он в наших глазах падает? Тот, кто нас обманул, он в наших глазах падает? Тот, кто не так нас принял, как мы хотели, он в наших глазах падает? Даже не накормил, как положено. Принял меня, как какого-то простого. А чего ты так возмущаешься? Потому что ты, наверное, не простой, крутой какой-то, да? А может, стоит умолиться? И сказано, кто соблазнит одного из малых сих, как соблазнит? Любой вздох, любое высокомерие, любой взмах руки, любое подчеркивание, что ты такой растякой, что и он будет чувствовать это и в отношениях, и в интонации, и в взгляде, и в словах. Заметьте, мы же претендуем, что в нас Христос, да? А если вы чувствуете, что я вас унижаю, что я вам говорю, труба вам, никакого спасения вам не будет, скажите, вы соблазнитесь в таком Христе, вам он нравится? Вы его примете, вы за ним пойдете? Да никогда в жизни. И заметьте, если я познал истину, как я говорю, но вот так себя веду, то я, а малые же хотят исправиться, они хотят Христа увидеть, но Христа-то не видно, он-то в людях должен отобразиться, а тот, какого я показываю, он вообще отвращает людей от Христа. И я говорю, кто примет одно такое дитя, тот меня принимает. Христос говорит, я люблю всех, даже тех, которые отвергнуты, даже тех, которые падшие. И люблю как? Слабо или сильно? Сильно. Даже падшего, даже самого грешного я люблю, невзирая на то, что он делал. И заметьте, мы говорим, Господи, если бы ты пришел, я тебя принял бы. А он что говорит? Ты меня хочешь принять? Принявший его, кого его? От того, который ты считаешь, что у него ума не хватает. И прими его так, как я его принимаю, чтобы он себя чувствовал в твоем присутствии, как грешники в моем присутствии чувствовали себя. Если они не почувствуют в присутствии твоем себя, как грешники себя чувствовали в моем присутствии, то ты их не принял. Они соблазнились, они ушли. А значит, ты волю Божью, волю мою не открыл людям. Ты должен был явить любовь мою. А она даже к самому падшему великая. Он не должен чувствовать падший, что я его чем-то недолюблю или раздражен на него. И вот сказано, кто соблазнит одного из малых сих, слушайте, ученики уже были крещенные, за ним ходили. Уже он их посылал по двое. Уже апостолы. Выше мы читали, что вообще не войдете в Царство Небесное, а ниже написано. Вот если вы друг друга вот так будете отталкивать и не будете показывать мой характер, как я к вам отношусь, то смотрите, лучше бы было бы, что... Если бы вам повесили мельничный жернов, вы слышите? Тут им светят 12 престолов или им что светит? Смерть через потопление при помощи мельничного жернова будет вам отрадою. Но вы получите намного больше. Тонуть очень будет легко в сравнении с тем, что вы получите. Это по вопросу, мы спасены или нет. Я иногда говорю, я стремлюсь к спасению, и написано, что мы спасены в надежде. В какой надежде? И там дальше написано, это первое послание Иоанна, 3 глава. Кто имеет сию надежду, тот очищает себя как? Так, как он чист. И смотрите, мы надеемся уподобиться Христу. Мы спасены в надежде. В какой? Что если наша надежда, чем увенчается? Нашей схожестью со Христом, то мы будем спасены. А если не увенчается, то большой вопрос. И помните, кто Царство Божие не наследует? Там много-много-много черт характера людских поступков перечисляется. И дальше написано, горе миру от соблазнов. От каких? Мы везде видим высокомерие, везде нас унижают, сплетни пускают, да, наговаривают, обижают, вздыхают, разговаривать не хотят, психуют. То есть, заметьте, все не показывают Христа, кроткого, смиренного и любящего. А все показывают, я с Богом, я никого не убил, и при этом что делает? Унижает, оскорбляет, показывает гордого Христа, который никому не нравится. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. И я говорю, почему надобно прийти соблазном? Потому что они проверяют, чего мы достигли, чего мы стоим. Золото наше переплавлено или нет? 7 глава Евангелия от Матфея мы читали. Помните, дом построен на камне и на песке. Подули ветры, полились дожди, разбились реки, налегли на дом тот, и дом тот устоял. А другой случай не устоял, упал, помните? И там помните, о чем речь идет? Дожди, ветры, о чем речь? Кто-то пустил сплетню, стихийное бедствие. Кто-то меня унизил, кто-то не похвалил, кто-то оболгал, и я взорвался и психанул. И дом мой, я же думал, что у меня любовь, у меня терпение, он упал, и падение было велико. Почему надо прийти с образом? Чтобы мы знали, дом наш прочно стоит или нет. Тут как узнать, есть у меня любовь или нет? Как узнать, я жадный или нет? Живу среди щедрых, и все мне дают. Я говорю, Господи, я такой щедрый. Где можно узнать, щедрый я или нет? Все меня любят. И я так чувствую, я такой терпеливый, вот всех терплю. Тот торт принес, тот сетку мандарин принес, тот денег подарил сумму. И я говорю, у меня какое терпение, все выдерживаю, представляете? Как забыл, как один мудрец, не то Сократ, ну вдруг ошибся, не помню уже. Память плохая у меня на имена. Ему говорят, ты такой мудрый, а чего ж ты такую глупую жену себе взял? А он говорит, с такой женой, как у тебя, всякий поживет, а попробуй с моей поживи. А я живу. Ты поражаешься, какую я дурную нашел? Я говорю, а я живу, а ты с ней попробуй. Правильно я вообще сказал, да? И смотрите, мы все испытываемся вот гордостью друг друга. Для чего? Чтобы мы узнали, так постройка наша прочная или нет? Мы только видим того, кто ниже нас, у нас тут же жилка унизить, объяснить, вот ты такой, вот ты не туда идешь. Слушайте, это говорит о том, что дом падает сразу. Ну так подойди, в любви поговори, чтобы человеку захотелось с тобой общаться, захотелось на небо. Ибо надобно прийти с образом, но горе тому человеку, смотрите, горе, это о чем говорит? Все спасется? Не, беда ему грозит. Горе тому человеку, через которого с образом приходит. А как с образом? Ну когда я другого толкаю и унижаю, я его соблазняю? Да. Я отворачиваю его сердце от себя и от Христа, которого якобы представляю. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Если тебе хочется махнуть, оттолкнуть, что-то сделать такое, то лучше без ноги быть, нежели проявить вот это чувство, чтобы в тебе не увидят Христа. И дальше сказано, лучше тебе в жизнь войти без руки, без ноги, дальше и без глаза пишется, нежели, то есть увечному. Нежели с руками, ногами, глазами и при этом вот такими выступливыми попасть в гиену огненную. Вот мы дочитали до конца 9 стиха, это я повторил мысль. А теперь мы читаем с 10 стиха, на чем мы остановились. Христос говорит ученикам, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Слушайте, слово не презирайте, есть слово такое презреть, знаете, да? Что такое «презри»? Обрати внимание, войди в мое положение, помоги, да? То есть презри на нужду ближнего и поучаствуй, помоги ему, да? А слово «презрение»? Презрение что обозначает? С презрением, да? С пренебрежением, с раздражением, с брезгливостью, правда? И смотрите, написано, смотрите, почему Христос так говорит, что вы даже не наблюдаете, с каким духом вы разговариваете с людьми. Подходит дитя, хочет, чтобы вы его взрослые дяди поняли, а вы ему говорите. Научись не картавить, а выговаривать слова хорошо. Скажите, мать, когда ребенок первое слово говорит и неправильно выговаривает, но говорит, мать радуется? А почему она не говорит, подумаешь, еще разговаривать не умеешь, вот научишься разговаривать, да, тогда получишь конфетку. Мать так скажет? Вот это называется презрение. А что такое презрение? Ой, какой ты молодец, ты смотри, как уже красиво говоришь. Так мы говорим, да? Мы снисходим. И заметьте, какой взрослый имеет влияние на детей, я имею в виду в воспитательном процессе? Тот, который может опуститься на уровень и возраст ребенка с пониманием отнестись, или который говорит, как профессор, умный дядя? Кто имеет больше влияния? Вы согласитесь, тот, кто может опуститься до уровня этого человека, правда? Скажите, кто может поговорить с человеком из другой конфессии, где не так понимают, как мы? Не тот ли, который способен опуститься и понять? Правда? И вот сказано, смотрите, за кем? За собою. На что обратите внимание? Может, вы с пренебрежением, с ноткой гордости, с ноткой высокомерия, может, вы с иронией говорите. Вы замечаете, что это все проявляется у людей? Я не раз думал, почему люди говорят, слова серебро, молчание золото. Почему в Библии написано, что мудрый молчит? А если говорит, то его речь струящийся поток, а слова глупого, помните, глубокие воды, океаны целые, говорит. А вы замечали такое, что чем больше человек говорит, там все время выскакивают на черты характера. Где-то перебил, где-то нажал, где-то психанул, где-то заткнул рот, где-то вздохнул. Скажите, это вообще украшает речь этого человека? Правда нет? И когда я стал видеть, что каждое слово производит какое-то влияние, мы же люди не глухие, не слепые, я просто понял, что лучше молчать. Чем так говорить, то лучше молчать. И вот написано, смотрите, с каким духом вы это делаете. Смотрите, как реагируют люди на ваши слова. Не чувствуется ли у вас раздражение? Не чувствуется ли вы, что вы уже самое-самое-самое по всем статьям? Не презирайте. В этом проявляется презрение. И эти малые чувствуют это. Не презирайте ни одного. Слушайте, ну если было написано, не презирайте некоторых, ну а некоторых можно презирать. Мы бы сказали, вот это все и есть некоторые. Заметьте, ни одного, это как бы что сказано? Я хочу всех до единого спасти. И если ты носишь мое имя, христианин, мой ученик, то, пожалуйста, сделай то, что я делал с грешником. Что я делал? Никого не презирал. Всех любил. Все это чувствовали. Все тянулись ко мне. И все меня любили. Хотя я говорил, что так делать нельзя. Ни одного из малых сих не презирайте. А теперь смотрите, что написано. Ибо говорю вам, что ангелы их... Слушайте. Он малый, потому что что-то нарушает из Писания, что я исполняю. Он в моих глазах малый грешник. Да? Хочу пример привести. Те, которые не блудили, а с вожделением смотрели на женщину. Как они смотрели на тех, которые блудили? Блудник несчастный. Я вот, например, не блужу, только в щелку подглядываю. Понимаете, да? Они считали, что это меньший грех, да? Но одновременно они же и осуждали этих людей, правда? Как смотрели, вот стоят двое молящихся в храме, фарисеи и мытарь, помните? И как кто молился, тоже помните? Скажите, не чувствуется в словах молитвы фарисея презрение? Господи, благодарю, что я не краду, не убиваю, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, пощусь, и что я не такой, как вот это. Да, и там какой-то, ну, как этот мытарь, это уже было. Смотрите, презрение. Потому он не прошел к тому фарисею просить, расскажи о пути спасения, к кому идет. Иду к тому, который меня не унижает, это Бог. Ибо говорю вам, что ангелы их, заметьте, кого их? вот этих малых, которые грешат, вот этих, которые растяпы, некультурные, неаккуратные, которые в собрании спят. Вот если я не сплю, в собрании кто-то спит, я его считаю каким? Великим или малым? Малым. Почему? Храпит на собрании. А мне говорят, не считай его малым. Ну ладно, великий сонник. Но все равно, это я так говорю, великий сонник, чтобы посильнее его ударить и обидеть. Слушайте, у этих людей тоже есть кто? Ангелы. И слушайте, как написано. Не презирайте, не брезгуйте, не отталкивайтесь, не отходите, не бросайте их на произвол судьбы. Почему? Потому что ангелы их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного. То есть, заметьте, ангелы видят лицо того, кто считается в моих глазах малый. Видят? Ангелы трудятся, они посланы, чтобы спасти этого малого в моих глазах. А почему они посланы? Потому что я не хочу идти, я его спасать не буду, я с ним на небе не хочу. Он такой, растякой, не так верит, не так молится, не то ест, не туда ходит и вообще дурной. А Бог говорит, ангел, слетай, пожалуйста. Потому что там у меня великий умник преподобный. Александр, говорит, слетай, пожалуйста, поговори, объясни, дай ему мысль, что пора уже остановиться, я его ищу, я его люблю. Это моя кровь, я за него тоже умер. Так смотрите, ангелы видят лицо этого малого и видят лицо Бога. Это о чем говорит? Что Бог так переживает лично за каждого самого малого в наших глазах западшего, что лично разговаривает с ангелами, лично переговаривает и лично дает указания. Можете подумать, представить себе? Он святый, лично переживает о грешнике. А я настолько святый, что уже... Нет, говорит, я не опущусь на этот уровень, чтобы я с ним так разговаривал. Все, сюкаться буду с ним. Я ему выскажу все прямо в лицо. И вот смотрите. Ангелы видят лицо Отца Моего Небесного. И дальше сказано. Ибо Сын Человеческий, слушайте. Вы знаете, почему называют себя Сыном Человеческим? Вообще, чей он был Сын? Божий. А вы знаете, что вот это, что он все время говорит о себе, как о Сыне Человеческом? Вы помните, вот недавно читал пророка Иезекииля, и Бог говорит Иезекиилю, и ты, Сын Человеческий, это он кому говорит? Человеку, Иезекиилю. Христос называет себя Сын Человеческий. Знаете для чего? Что я такой человек, как и вы, чтобы вы не чувствовали себя в моем присутствии. А мог ли так говорить? Добрый день, я Мессия. Из рода Давидова, почитайте родословную. Да? Он даже этими словами говорит. Сын человеческий. А ученики уже считают себя уже не человеческими сынами. Мы же уже кабинет министров. Это какая-то порода особая. Крови голубые какие-то. Он говорит, а я сын человеческий. И не настолько благий, чтобы сесть по левую или по правую сторону, как вы. Я вам приводил в прошлый раз примеры, помните? О Боге написано «святый», а на земле «святейшеств полно». А если полно еще «преосвященнейших», да еще и «высочеств». Бог высокий, а тут «высочества». Не называйтесь учителями, а мы не называемся, мы профессора. Господь Бог наш. Профессор Александр преклонился пред тобой. Или магистр какой-нибудь. Заметьте, вот эти даже звания, они все-таки дают понять, кто есть кто. В одном месте я присутствовал, подошел пастырь, стоит очередь, книжки получать. Все стоят нормально, пастырь подходит без очереди. Дайте мне книжек, а там записывают, кто ты, книгонож из какой церкви. Пастор я, пастор. Ну и сразу понял, мог и не объявлять без очереди, подошел. Не попросил вежливо, ну спешишь, скажи. Ну я раз пастор, значит без очереди. Да и гонор такой какой-то интересный. Действительно пастор. Не слуга, не служитель, а пастор. И тоже я вам говорю, что пастырь – это пастух, а пастор – это преподобный отец. Сын Божий подобный, а я преподобный. Так что молиться вы поняли, на кого надо. И дальше смотрите. Сын человеческий пришел взыскать. Что такое взыскать? Слушайте, хожу, ищу тех, кого, смотрите, и спасти, заметьте, искать и спасать погибших. А кто такой погибший? Я считаю, что если вы не в нашей церкви, то вы погибший. А вы считаете, что если я не в вашей, то я погибший, да? Так если я погибший, и вы со Христом, то вы должны что делать? Спасать. А мы исключаем. Если я считаю, что вы погибшие, то я должен убирайтесь вон или что? Наоборот, помните. И не унижать, не оскорблять, а что? Любить. Сказать что-то, помочь. Потому что цель же спасти, правда? Так слушайте. Ученик ученика отгоняет от престола, считает, он погибшего недостоин. А Христос говорит, а я его ищу, и он достоин спасения. И его спасаю. И тебя. Тот тебя так считает, ты его так считаешь, а я обоих вас. Вы друг друга считаете погибшими. А погибшие вы оба. И я обоих, всех 12, люблю. И всех хочу спасти. И заметьте, если мы считаемся, что мы спасенные, наша церковь, то другие церкви какие? Не спасены. Так что надо делать? Ищите и спасайте. А скажите, можно искать и спасать, не умолившись? Если мы преподобные, не получится спасти. Если я очень аккуратный и растяпу хочу спасти, сделать аккуратным, я говорю, растяпа, рот у тебя дырявый, не можешь находиться над тарелкой, мозги куриные. Скажите, он станет культурным? Он наберет однажды в рот и плюнет мне в лицо, на мой костюм. И хоть раз сказать, порадуюсь. Вы понимаете, нельзя быть высокомерным и спасти того, который хуже меня. Вы согласны? Протестует плоть. Нельзя, если мы давим кого-то, загоняем в Царство Небесное, скажите, кому? Хоть и правильно нас учат, но если давят, приятно вообще? Нас лишили насильно курения, забрали сигарет и зашили рот, операцию проделали. И мы в радости пребываем, правда? Нет. Я говорю, все равно разрежу и закуру. Взяла жена, разбила бутылку. И он что? Вот пойду и две куплю. И одну запрячу, если разобью, чтобы было третье на запас. Не получится. И заметьте, Сын Человеческий пришел спасать погибшее, потому что Он был Сыном Божьим, но вел себя как Сын Человеческий, не давал понять, что я какое-то великое Божество Пресвятое. И грешники шли на это спасение, они чувствовали, родной человек появился. Близкий, дорогой, который не осуждает и не унижает. И дальше он говорит им притчу. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах? И не пойдет ли искать заблудившуюся? Скажите, а заблуживается овца, это из послушных, или это обычная овца, которая любит все время не слушаться пастуха, куда-то лезет, лучшую травку ищет? Заблудшая овца – это послушная или непослушная? Он говорит ученикам, если у вас 100 овец и одна заблудилась, так это же как раз блудливая овца. Это же как раз непослушная, он ее сюда, она туда. Я как-то... Есть знакомый дедушка у меня в Ворошиловграде, он пасет 3 или 4 коз. А я ни разу не видел, как коз пасут. Он в городе живет, но там есть такие поляны, где он пасет. Я говорю, ой, вот так... Вам приятно, вы сидите с козочками, коз пасете. А он говорит, ты, наверное, никогда не пас коз. Ей все время кажется, что трава лучше в том месте, где только что были. И говорит, они меня на веревках таскают. Я говорю, почему? Говорит, он, ему за 80 лет, а он такой, как молодой бегает. Он говорит, козы таскают. Говорит, ты не умру. Так я к чему говорю? Заблудившаяся овца – это та, которая не идет за пастырем. Которая... Так он говорит, если овца заблудится, вы будете искать? Что бы ученики делали? Да. Скажите, к чему он эту притчу говорит? Вот тот, кто в наших глазах малый, тот, который не то делает, не так верит, не туда ходит, не так молится, не так читает. Скажите, тот, у которого нрав такой поспорить. Христос наш пастырь, и мы же должны идти за пастырем. Но есть люди, что приходят восхи к Богу. И бывает, кто-то любит повыступать. А кто-то любит и руку куда-то запустить. А кто-то любит перебивать, унижать. Есть такие люди? Скажите, это заблудшая овца? А кто-то не выдержал и согрешил, заблудил. Это заблудшая овца? И что мы делаем сразу? Если овца заблудилась, смотрите, что написано. И если случится, заметьте, пойдет искать заблудившуюся, чтобы ее спасти, вернуть в стадо, да? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели 99 незаблудившихся овец, да? Скажите, а чего он радуется о заблудшей овце? Потому что это валюта, правда? Количество скота – это деньги. Раньше были, да? Скажите, а кто дороже, человек или овца? Конечно, овца. Ее можно продать на базаре. А с этого дурака что? Ну почему такой разговор о человеке? Вы понимаете? Он задает вопрос ученикам, что овцу заблудшую, бодливую, выступливую вы будете все равно искать. И найдете, и возьмете на плеча, и придете, и что будете? Порадуйтесь. Вот эта овца заблудилась, я ее нашел. Вы знаете, я уже в нескольких церквах слушаю вот эту притчу о заблудшей овце, вот такую интерпретацию. Говорят, на Востоке был такой обычай, что если овца блудливая, то пастырь добрый находил ее, ломал ножки ей, чтобы она больше не бегала. Говорит, что Христос эту притчу, этот случай в притче не изобразил? Это я боюсь, что это новозаветная интерпретация притчи о заблудшей овце. То есть нелюбящие пастыри решили придумать на Востоке такой был обычай, чтобы овца не бегала, ей ломали ножки. После этого она будет за вами бегать. А еще в одной церкви по-другому сказали. А если ее раз поймали, привели в стадо и дали ей, сказали, куда ты идешь, мы же тебя любим. Она опять сбежала, мы ее опять поймали. А она опять сбежала, то дальше начинается новая интерпретация притчи о заблудшей овце. То не пойдет ли пастырь, не возьмет ли ее, не возьмет ли и не грохнет ли об землю, правда, добрый пастырь? Кстати, с овцами так никто не делает. А с людьми? Скажите, грешник в церкви это заблудшая овца? И сразу собирается совет, и что сделаем? Жаркое. Братья и сестры, кто за то, чтобы жаркое сделать? Извергнем вон сразу что? Тут Христос говорит, искать, спасать, а мы что говорим? Это мелочь, мелюзга, она позорит нас, он упал, он заблудился. Понимаете? Христос говорит ученикам, что у фарисеев вот это отвергать, прогонять, не общаться, не прикасаться, что ими движет? Что они великие, а кто согрешил, малые. Так если же вы священники, так спасайте же, это ж погибшие. Если вы мне служите, я же хочу и вас спасти, и их. Если вы меня представляете, так идите, ищите ключики, подбирайте сердце, правильно? Ну можно же их было спасти фарисеям, если фарисеи не считали себя великими, правда? Но от них несло такой грандиозностью, как вот родина мать стоит над Днепром. Слишком великий, чтобы опуститься на уровень грешника и понять его. И дальше написано. Так нет воли Отца вашего. Слушайте. Что у вас у всех Отец один и тот же. И Он любит кого? И Петра, и Иоанна, и Фому, да? И других, и Матфея. А вы друг друга не любите. И считаете, что Отец это только мой, и я самый достойный, и Он меня любит, и Он меня посадит, а этих всех выгонит. Отец ваш небесный, и Он же Отец вот этих заблудившихся людей. Правда? Он и ихний Отец, хотя вы его не любите, но Он Отец его. Он солнце ему дает? Он пищу дает? Да. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. Скажите. Чтобы его спасти, его нужно на путь праведный возвратить. Он должен почувствовать любовь, он должен увидеть Христа в тех людях, которые его зовут. Так чтобы спасти, мы должны показать Христа. Если здесь высокомерие, это соблазн, такого Христа, такой Христос никому не нравится. А воли Отца нет, чтобы погиб самый бомж поганый, там блудник, блудница, зэк какой-то, понимаете? Всех хочет спасти. И если мы дети Божьи, у нас не должно быть презрения, брезгливости. Мы вот спасаемся, мы отделяемся, мы с теми не общаемся. Вы понимаете? Если мы не общаемся, мы не спасемся. А если мы общаемся и презираем, и гордимся, ни они не спасутся, ни мы не спасемся. Вы не можете стать спасителями мира. Ну в каком смысле я говорю? Спаситель мира один, но мы должны этим духом быть проникнуты, и с этим духом подходить к тем, которые не такие, как я. Ну, заметьте, у меня что-то получается, а другого не получается. Нужно вот так сказать, да ничего, дорогой или дорогая, получится, да не расстраивайся. Это спасаю я ее, то есть поднимаю в нем настроение дальше бороться, вставать на ноги, правда? А если я ему скажу, еще раз, два, и будешь на совете. Извините. У тебя что, больше нет аргументов? Это все, чем ты обладаешь? На совет? Порешить, зарезать? Это что, много ума? Я хочу вам пример привести. Вы согласитесь, что мир это зараженные инфекции, что это больные люди все? Согласны? Вы согласны, что церковь должна быть больницей, а священник врачом? Скажите, здесь должны лечиться или здесь должны умирать люди? Здесь должны выгонять их или сюда нужно принимать их? И не выгонять, даже падать, спасать, прощать. Конечно, тут может возникнуть вопрос. Написано, а если кто согрешит, то что? Там не общаться, если он называется братом, остается блудником, лихаимцем, помните? Это другой момент, я пока что не об этом говорю. Мы вообще должны научиться любить даже того, кто 100 раз падает. Должны научиться? И не иметь в сердце обиды. Должны? Вот если мы прощаем, не обижаемся, этот человек чувствует, что мы его не прогоняем, мы его любим, хотим спасения, а он продолжает идти грешным путем. Тогда, даже если мы ему скажем, извини, наверное, оставь нас. Или он сам уйдет, да? Но мы не виноваты будем. Но если у нас раздражение, он нас позорит, что это такое. Извините, это уже не по мотиву любви это происходит. У меня одна знакомая работала на мясокомбинате, была приемщицей скота. Я говорю, когда училась, привели студентов на экскурсии, директор рассказывал, говорит, вот смотрите, вот видите, подъезжают машины, заходят бычки, коровы, а вот видите, выходит колбаса. С таким рассказал, какое великое дело. Один студент говорит, подумаешь, великое дело. Вот если заходила дохлая колбаса, выходили живые бычки. Вот это, говорю, я понимаю, директор завода, где с дохлой колбасы живые бычки выходят. Церковь, не такое ли назначение? Заходят больные, выходят здоровые. Заходят больные, перевозят в морг. Во имя Отца и Сына и Святого Духа предать сатане. Добили. Помните, Христос говорит о фарисеях. Горе вам, что входите в море и сушу. И когда удается кого-то найти, это евангелисты такие. Когда находят его, то каким делают? Вдвое худшим себя, сыном гиены. Если человек раньше не был гордым, когда познал Господа, стал гордым. Скажите, он лучше стал или хуже? Хуже. Потому что раньше он не суждал людей за убеждение. Теперь осуждает, кто не такой, как он. Кстати, хочу сказать, это не моя посольство. Самый худший род фанатизма – это религиозный, согласны? Он связан с Богом, со святыней, и значит, он не хочет даже усомниться, что что-то не так делает. Твердо верь, не сомневайся. Корабль тонет, а мы взлетаем. Все равно. И смотрите, значит, воля Отца Небесного – спасти всех погибших. А чтобы спасти, нужно умолиться. А чтобы умолиться, нужно избавиться от гордости, что я какой-то великий. А чтобы от нее избавиться, что надо? Если мы будем смотреть на того, кто ест то, что я не ем, то я буду считать себя великим, да? А если я буду смотреть на того, кто выше меня, на Христа, то я всегда себя каким буду видеть? Пусть я от одного и от другого избавился, но я, глядя на Христа, вижу еще, ой-ой-ой, сколько у меня работы впереди. Поэтому я не буду считать себя великим, и другой не будет чувствовать себя малым в моем присутствии. А если он не будет чувствовать себя малым и презренным, то его ко мне потянет. Ему будет приятно со мной общаться. Значит, мы сроднимся, правильно? Станем близкими, станем едиными. Если же согрешит против тебя брат твой, скажите, когда брат или сестра согрешает против нас, слушайте, если он украл не у меня, если он загулял, но не с моей женой, и то я раздражен. А если бы он с моей женой загулял, скажите, какое бы раздражение было у меня? Я негодую, с чужой женой гулял, а с моей, да, дайте мой автомат, пожалуйста. То есть, я бы вообще разрывался от злости, да? Слушайте, написано. Если против вас не согрешают, и то вы не должны за чужие грехи высокомерно себя вести. А дальше он переводит. А даже если бы против вас согрешил брат твой, то что сделано, смотрите? Что нужно сделать? Пойди и обличи. Как? Высокомерно, с гордостью, с раздражением, или как имеется в виду? Обличение имеется в виду только по мотиву любви. Только желание помочь, спасти, а не добить с раздражением сказать. Осуждение имеется в виду, мы уже с вами говорили по 7 главе Матфея, это когда те же самые слова, может быть обличение, но с духом каким? Вот ты такой рассекой. Слова могут быть абсолютно одинаковые. Я пример приводил вам уже. когда Закхей сидел на дереве, Христос подошел там и сказал, его проповедь, сколько слов всего было. И он сказал, я так говорю, я не присутствовал. Но я догадываюсь, что он сказал так, Закхей, я хочу быть у тебя сегодня в доме. Он сказал ему так, как будто бы это самый уважаемый человек. Он впервые почувствовал вот это отношение. Я говорю, он как груша с дерева упал и говорит, Господи, слушайте, он же ему не сказал продавать половину имения, правда? Он же не сказал ему в четверо заплатить должникам. Он только говорит, ты знаешь, я в тебе человека вижу. Ты знаешь, ты в моем присутствии не будешь чувствовать себя грязью, прахом. И он говорит, Господи, половину имения продаю и раздаю нищим, и кому должен четверо заплачу. И Христос говорит, ныне пришло и спасение к дому сему. Слушайте, а сколько людей окружало людей, чего к ним не пришло спасение? Там все время ходит рядом, но никто не хочет этому учиться. Вы согласитесь, что Закхей почувствовал в сердце Христа, почувствовал, что он принят его сердцем? Согласны? Скажите, а Христос в этот момент его принял в члены своей церкви? Прием был? Или как он его принял? Чем принял? Сердцем. Он почувствовал, что нет ни одной нотки брезгливости и высокомерия. Вот оно, принятие. Так смотрите, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи, заметьте, с вот этой любовью, без высокомерия, без нотки, что ты великий, а он малый, чтобы этого ни в коем случае не было. И дальше написано, между тобою и им одним. Скажите, а почему иногда хочется другим рассказать? Вот прямо не втерпешь. А вы знаете, чем, если я его презираю, и чем больше людей узнают о том, какой он мерзкий, тем больше нас будет на этой стороне. И тем более я какой. Чем более он унижен, например, я говорю, он поганый, другой говорит, поганый, третий говорит, поганый, а потом человек, четвертый, поганый. В конце концов, он такой поганый становится, а я вообще очень хороший. А мне же так не говорят. И желание разнести по свету, по белу, по секрету, знаете почему есть? Унижая другого, мы себя что делаем? Говоря о том, что он такой рассякой, я что этим хочу сказать? А я не таков, как прочие. Чем более грязный со мной стоит, я серого цвета. Поэтому чем чернее рядом со мной человек, тем на фоне его я выгляжу каким? Белым. Ну а если рядом поставить снег, то я окажусь грязно-серым. Понимаете, да? И желание другого очернить, вы поняли, по какому мотиву? Чтобы доказать свое величие, а его ничтожество. Обличи между тобой и им одним. И дальше сказано. Если послушает тебя, то что? Приобрел ты брата твоего. Как приобрел? Так он и был братом твоим. Что ж ты приобрел? Но отношений не было. А приобрел в каком смысле? Вы двое сроднитесь. Если он почувствует, что ты его любишь, то что между вами будет? Кирпичи будут как бы на цементном уже растворе, да? То есть, что это ближе, роднее. Дальше смотрите. Если не послушает, скажите, бывает вот так, что даже он не против нас согрешил, мы уже раздражены. Но бывает так, что против нас не раздражил, он нас не против нас согрешил, мы не раздражены. А если против нас, то мы уже легенько раздражаемся. Это говорит о том, что я тебя уже не терплю, ты слишком плохой, а я слишком хороший, поэтому раздражительный. И дальше смотрите, если второй раз меня не слушают, третий раз раздражение повышается, психи увеличивается. А Христос, заметьте, что говорит, что даже вот это раздражение, меня не послушались, мне покась раз делали, мне покась два, а я начинаю психовать, это о чем говорит? Ты психуешь, потому что ты слишком великий, тебя не слушают, видите ли, Мессия земной. Да тебя никто не должен слушать. Христа нужно слушать. А что ты так раздражаешься? Помните, когда отвергли одного пророка и потребовали царя, помните? Что Бог сказал пророку, который опечалился? Не печалься, это не тебя отвергли, это меня. Но не против меня это сделали. Если не послушает тебя, да, возьми с собой еще одного или двух. Каких? Таких, как Петр и Иоанн, которые отчитают, отрубают. Кстати, на совете, где такие дела решаются, скажите, какие люди должны быть? Высокого мнения о себе, как власть имеющие должны разговаривать с грешником, или чтобы он почувствовал, что мы его любим? У них должно быть желание к ногтю этого человека или все-таки подлечить его и не выбросить вон. Конечно, подлечить. Если не возьми двух или трех, и заметьте, каких нужно. Вот таких, о которых говорится, которые умолены и способны принять. Я пример хочу привести. Вы знаете, что когда люди согрешают, вы знаете, что не все по одному сценарию согрешают? Знаете, нет? А вы знаете, что на совете мы никогда не разбираемся и не хотим понять, почему человек согрешил? Согласны? Мне один человек спросил, почему 1000 лет будет суд над нечестивыми? А я сказал, потому что, наверное, очень подробно будем разбирать, если попадем туда. Я правильно сказал или нет? Скажите, Бог все абсолютно будет учитывать, что в нашем характере было, когда мы пришли, и сколько у нас было силы. Он все объективно будет учитывать, когда решаться будет наша судьба. Пример приведу. Один родился в семье алкоголиков и с детства курил и пил. Другой родился в семье профессора. Скажите, они выходят на старт христианский на одной линии или на разных? Этому хоть бы от курева избавиться. А тот говорит, некоторые среди нас еще и курят. Скажите, вот так можно так рассуждать? Этот, может, боролся 3 недели и все-таки закурил, но 3 недели боролся и сопротивлялся. А этому и не надо было бороться, он вообще никакого усилия не приложил. Скажите, кто больше сделал для Христа? Я вам скажу, что может быть так, что тот, кто 3 недели сопротивлялся, из всех сил, а сил не было, потому что природа была, ой, какая опущенная, запущенная. Он может оказаться более сильным, нежели тот, который родился, воспитался, и вообще даже ни малейшего усилия не надо было делать. Один привык не думать, а другой с детства учили думать. Есть разница даже вот восприятие одной и той же проповеди? Есть разница? Скажите, у всех одинаково получится одновременно стать таким или нет? Нет. Бывает так, что говорит, вот она блудница. Скажите, блудит от чего? Что, родился человек уже с блудом, да? Я не к тому говорю, что надо блудить, чтобы не получилось в моей проповеди, что я хочу это. Вы все понимаете, и вы все, пожалуйста, гуляйте. Благодатью вы все спасены. Нет, я говорю, не блудите и не делайте. Но тот, который не делает это, он должен понять грешника. Был такой случай, одну девушку, не вышла замуж в церкви, нашла парня, вне церкви. Ну и, так будем говорить, не дождалась ЗАГСа, а началась с того, что ночь провела. Узнала церковь, исключили. Вернее, не исключили, сразу исключать. Вот она такая рассякая. Я говорю, по факту такая рассякая. Спросите, чего человек пошел на блуд? Я говорю, вы видели, что эта девушка была одинокая? Вы видели, что никто никогда не подойдет? Она не такая красивая. Вы видели, что парни крутились только около красивых девушек? Видели? Что ей делать было? Если бы даже сестры подошли, как-то дружба, когда есть люди, которые понимают, вы согласитесь, что иногда человеку этого достаточно. Пришла в церковь, где все братья и сестры, все родные, никто не подходит. Беда, молись, сестра, молись, предаем тебе в руки Божьи. Да не надо мне в руки Божьи, возьмите в свои хоть чуть-чуть. 15 минут, встаньте, кто-нибудь поговорите. Я говорю, кто-нибудь из вас подошел, поговорил? Она не общительная. А ты общительный? Ты подошел? И она там говорит, там любви нет, здесь нет любви. Скажите, они соблазнили ее? Если бы она знала, что есть хоть одна подружка, хоть один друг, или пастор, или человек, неважно кто, что с кем-то поговорить, кто-то поймет, кто-то посочувствует. Я говорю, смотрите, поженились, приходят, за ручки берутся, сидят в церкви и любуются, как голуби. Я говорю, идите вот туда, в лес, сядьте на ветку и целуйтесь, пожалуйста. Зачем церковь? Если кто-то не вышел замуж, а я женился и очень удачно, и вот все время, ой, ты такая хорошая. Скажите, на фоне того, как я демонстрирую свое счастье, тот, кто не вышел замуж, как чувствует себя? Тоже радуется, правда? Должно было быть так, но не всегда так, правда? А я говорю, да вместо того, чтобы любоваться вдвоем, уделите ей времени, подружитесь, а дома целуйтесь. Правильно, нет? Вы понимаете, для чего я это говорю? Она одинокая, мы же один организм, вы понимаете, да? Или я свое гнездо свел, и теперь вы мне уже, как говорится, все ваши проблемы не волнуют, да? И смотрите, если согрешит, не послушает и этих двух-трех, и опять с любовью это надо сказать, то что? Если не послушает их, скажи церкви, тогда уже всей, да? И дальше написано, и если церкви не послушает, вы замечаете, что это уже как рецидивист, да, какой-то? Как мы к такому человеку относимся, которого раз на совет, два на совет, три раза на совет, а он бараном стал, как говорят, что кипит наш разум возмущенный, да? Да что же это такое? Что с этим человеком надо сделать? Туда его, да? На Голгофу, быстренько. Слушайте, если не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Скажите, вот если так, прочитать только вот этот стих, если не послушает церкви, то что? То да будет он тебе как язычник и мытарь. Что мы обычно подразумеваем под этими словами? Что с ними надо делать? Скажите, язычник и мытарь в глазах иудеев какой был уже? Тогда его что нужно? Отвергнуть, не прикасаться, выгнуть. Так было у них, у иудеев. Так было? А теперь слушайте. Язычник и мытарь в глазах иудеев. Это был малый? Это был презренный? Да. А Христос пришел спасать презренных погибших. Фарисеи считали их погибшими? Потому они не тратили и время, с ними не разговаривали. Даже говорят, давайте отсюда. Так слушайте, здесь написано, если он и церкви не послушает, речь не идет об исключении, потому что что? Я же пришел спасать погибших даже самого последнего до единого, да? То да будет он тебе как язычник и мытарь, это что? Погибший. А если он погибший, то что делать? А я пришел таких как раз и спасать. То нужно такую любовь иметь, чтобы он не чувствовал себя погибшим в твоих глазах, продолжая проявлять любовь и не отбрасывая его. Как говорят, брат, все, ты не можешь здесь быть, уходи отсюда, ты нас позоришь. Но если покаяйся, приходи, мы тебя любим, понял? Вы все поняли, правда? И почему-то никто не хочет возвращаться. Идет куда угодно, только не сюда. Знаете, почему он ушел? Не чувствует принятым, понятым. Вы знаете, что бывает вот просто в семье, бывает один загуляет член семьи среди верующих. Знаете, по какой причине? Не находит общего языка. Скажите, в церкви должны были научить этому? Не научили. Не находит общего языка. Потребность в каком-то общении есть, да? Где-то начинается общение, а потом переходит в прелюбодеяние. Но я хочу сказать, но если бы это было в семье, если бы помогли этой семье, может такое не случилось бы? Вы понимаете, нельзя взять факт преступления 100%, что он такой, и как бы ничего доброго нет. Согласны? И поэтому нельзя скоропалительно решать. Понимаете? Принимать решение, судьбу человека нельзя так решать. Сколько бывает разных ситуаций. И надо понять. А чтобы понять, не нужно быть сильно великим и сильно святым. Согласны? Вот она сделала аборт. Я не говорю, что аборты надо делать. Не надо делать. Но я говорю, почему бы не сказать до... Вот вы замечаете, вот Папа Римский и все другие говорят, что аборты нельзя делать. Вы согласны, что нельзя делать? Но почему Папа Римский не напишет энциклику, что не надо иметь этих связей до того, чтобы аборты не делать? А воздержание пусть энциклику напишет. Нет, это можно. А аборты нельзя, да? Вы понимаете, что одно за другим идет? Но если учите воздержание, скажут, зачем нам такая церковь? Правильно? Так я хочу сказать, но вы согласитесь, что бывает, что и аборт человек сделает не потому, что он человека-убийца. Согласитесь, что бывают такие случаи? Нужно понять семейную обстановку. Не у всех одинаковые же мужья, правда? Один, который поймет, а другой говорит, не дашь, пойду. Дала, дала. А тут и так куча детей, и не знаешь, что с ними делать. Тут еще очередной. А кто-то подходит и говорит, дети – это Божье благословение. Он так взялся за голову, говорит, не доведи Господь. И говорит, ни денег нет, ни ума нет, и пятый. Я мужу говорю, он не хочет понять. Вы можете меня на совете понять? Сестра, ты нарушила заповедь. Понимаете, это не разговор. А лучше бы не учили сесть, поговорить, помолиться, как сестре подсказать что-то или с мужем, да? Может, так лучше? А зачем так, когда мы не делаем абортов, а некоторые делают? А бывает так, что верующие доведут друг друга так, что тот пошел и напился. Бывает такое? Я не говорю о том, что все так делают, понимаете? Но я говорю, бывает такое? А факт пьянки? Правда? А что за пьянство говорить ему? Кто остается братом и пьяница? Правда? А может, надо понять, он и не хотел пить. Но не было с кем поговорить, и он решил просто ударить по голове, чтобы забыться. А было бы с кем поговорить и было бы от кого получить совет, может, по-другому было бы. Вы согласитесь, что когда рядом кто-то падает, виноваты мы все, согласны? Вы согласны, что тот, кто сидит в тюрьме сегодня, виноваты все, вся страна, согласны? Когда-то мама оттолкнула, иди не мешай мне суп варить. Когда-то в школе кто-то обидел, другой не защитил. Когда-то кому-то пристал, его обманули. И он понял, что он никому не нужен. Он озлобился на весь белый мир и стал вором. А мы говорим, а воров надо вот так. Он не родился вором, согласны? Он просто не получил то, что каждый из нас должен был дать. Скажите, мы были участники соблазна его?
Да.
Так мы можем еще оказаться на суде за то, что сначала соблазнили, а потом привезли его еще на суд. Нас еще могут судить. И дальше сказано, значит, вы поняли, если церкви не послушает, то да будет он как язычник и мытарь, так? То есть, получается, как по-иудейски он погибший, а по-христовому он малый, а ты его должен принять, не отвергнуть, чтобы он не почувствовал, что он тебе уже не родственник. Ты не член нашего тела. Мы тебе с любовью об этом объявляем. Нет, он должен чувствовать, что в ваших сердцах он какой? Не отвергнутый. Он принятый. Вы его любите, вы его ждете, и он это чувствует. Вот это называется принять малого. А чтобы принять малого, нужно самим быть малым. Не слишком святым, не слишком спасенным. Понимаете, о чем я говорю? Не надо быть мнение такого о себе. И дальше смотрите, какие слова. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Скажите вообще, а что вязать тут на земле? Что вы тут из того, что мы сейчас считали из 18 главы, что вязать надо? Вы замечали такое, что на нашей земле 6 миллиардов населения, людей столько, а человек одинокий, правда? Самая несбыточная мечта – связать людей воедино, чтобы они были едины, как Отец во мне и я в Отце, Христос говорит. Люди все развязаны, их очень трудно соединить. Недоверие, гордость, обиды, пороки. Один другого считает отпадшим, грешным, себя великим, и люди никак из-за этого не могут что? Связаться, соединиться, быть воедино в любви, правильно? И Христос говорит, что вы свяжете на земле, заметьте, а кого вязать надо? Иоанн, я тебе как бы говорю, говорит Христос, пока ты с Петром не свяжешься, пока вы не будете сидеть в обнимку, заметьте, что вы свяжете на земле, некоторые говорят, на небе Бог нас делает едиными всех. А заметьте, как он говорит, что свяжете на земле, то на то небо поставит печать. Не там это будет вязаться, а где нужно вязаться? Заметьте, что Петр с Иоанном должен связаться. Иудеи должны с мытарями, грешниками связаться. Как связаться? Не быть высокого мнения о себе, чтобы тот человек почувствовал себя не униженным, а принятым его сердцем. Вы поняли? Что свяжете? Так заметьте, наша цель – развязывать, исключать, прогонять, брезговать или связываться. Какая цель? Имя мое Спаситель. А спасение – это когда мы соединяемся, когда он в нас находит друга, который его понимает. Значит, что свяжете на земле, вот с кем свяжетесь, вот то и будет признано, связано на небе. Небо как бы узаконит навечно это. Но начинайте делать здесь на земле. Да придет Царство Божие откуда? На небе все связаны. Вы помните, я боюсь ошибиться, кажется, глава Откровения, сейчас я вам даже скажу, какая глава, где есть одно интересное такое видение. Значит, 4 глава Откровения. Там, помните, взглянул я, увидел небо, там престол, сидящий на престоле, а потом посреди престола Агнец, и еще посреди престола и посреди четырех животных, там 24 старца, помните? Вы обратите внимание, когда написано, что все посреди, вот как один на одном, один в одном. Знаете, для чего это видение было показано? Что на небе, как я в Отце, и Отец во мне, и четыре животные во мне едины, и 24 старца во мне едины, и вы должны уверовать, и во мне быть едины. На небе вся Вселенная один единый слитный организм. Мы друг без друга не можем жить. Мы друг друга понимаем с полуслова. Это образ неба, той атмосферы, которая там. Так вот сказано, что свяжете на земле, этому нужно учиться где? На земле. И чтобы нас взяли в то Царство Небесное, которое на небе, то Царство Небесное, та атмосфера, умение вязать сердца людей, любовью объединять, да? Должна начаться эта работа здесь. И этому мы должны научиться, если мы ученики Христа. Если мы не свяжемся, то есть мы можем связаться через членство церкви, можем? Я имею в виду, да, мы в одной церкви, да, мы одинаково называемся, у нас одинаковые доктрины. И при этом можем быть чужими, значит, еще какие? Не связаны. Вот будем проходить пророчество одно на последнее время, где во второй главе пророка Даниила описывается, помните, вот этот стукан, о который ударил камень. И это пророчество в основном, там, помните, когда объясняется пророчество, там было сказано, что Бог тебе, царь Навуходоносор, хочет показать, что будет в последние дни. Помните, там так написано? И в последние дни это ноги, частью железа, частью с глины, которые не смешиваются. Как написано, железо с глиной не смешивается, да? Такое сравнение. И там, помните, как написано? Там написано так, что люди, народы будут смешиваться через семя человеческое. То есть, украинцы будут жениться на русских, там француз на еврея, там, допустим, или американец на португальца. То есть, смешанный брак, кровь смешивается, как бы, да? И там написано, что через семя человеческое смешаются, но не сольются. Помните? В брак люди вступают, смешивается кровь. А если не любят друг друга, то не слились, не стали двое одна плоть. В одну церковь вступили, смешались, доктрины все приняли, а в душе некоторых не переварили, не слились. Ученики смешались, за Христом вместе ходят, но что? Не слились. Чего не знают люди этого мира? Как по-настоящему слиться? Как по-настоящему связаться? Так, чтобы никто не разбил нашу дружбу навеки. Чтобы никаких корыстных побуждений не было. Вы поняли, почему Царство Божие подобно камню ударит по ногам и все разлетится? И нет сегодня еще той церкви на земле, где вот так слились бы. Если бы такая церковь появилась, все царства этого мира, все политики, все партии, все церкви почувствовали бы потрясание ихних престолов. Все говорят о том, как объединить народ, как правду, справедливость установить, но люди, материал, из которых состоят церкви, партии, народы, страны, люди не меняются, правда? И все говорят о мире справедливости, но никто не может этого достичь. Но как только появится вот то царство, что Бог говорит, в одни тех царств Бог воздвигнет что? Царство свое. О чем я говорю вам? Какое царство? Проповедано будет Евангелие Царствия, то есть Евангелие, которое не спасает в грехах и с грехами, а Евангелие, воцаряющее Христа в сердце. Когда все мое плотское, гордость, обиды, жадность, зависть, раздражение, высокомерие и тому подобное, покоряется Христу и уже не управляет во мне и мною не руководит. Я не раб этой похоти. Вот то будет царство. Каждый человек, у которого царствует Господь, который похож на Господа, в котором нет гордости, это маленькая территория Царства Небесного на земле. И эти люди будут ходить по земле и будут говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Только не будут говорить, что это я. И вы будете говорить, что это невозможно. Но смотрите на этого человека, у него получается. И люди вот эти будут проповедовать, и будет создана та церковь. Это не конфессия будет. Это не с названием будет. Это такое состояние, такая атмосфера будет в душах этих людей и между ними. И это царство, когда появится, у всех страх появится. Все люди поймут, вот у кого истина, вот за кем нужно идти, и вот кто обманывает всех. Потому и будут гонения на этих людей. Хлеб, заработок у многих из рук начнет убегать. И дальше написано, значит, что свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, а что написано разрешите? Как бы развяжете какой-то узел, какая-то проблема, да? А что за проблема? Опять, единство, взаимопонимание, это тайна и стань. Никто не знает, как этому научиться. Все понимают, что надо было бы хорошо, чтобы так было, но это невозможно. Колоссянам, кажется, 2 глава, если мне память не изменяет, буквально там 2-3 стих, что нам нужно познать тайну Отца и Сына. Знаете, что это за тайна? Как две личности разные, имеют полное взаимопонимание. Вот мы разные садимся, и у нас спор получается. Вот как они не ругаются. Вот как они друг друга полностью взаимозаменяют. Как это происходит? Это та тайна, которая стоит перед каждой церковью. Пока ее не познаете, не внешнее нужно смешение, не внешнее формальное соединение, а вот чтобы вы чувствовали, что это ваш брат, который за вас душу положит. Или сестра, или там. Вот такое доверие. Я пример хочу привести. Вы многим расскажете, что у вас на сердце, что вас поймут тайники свое сердце, выложите перед многими людьми. Вы согласитесь, что таких людей очень мало. И это говорит о том, почему вы не можете раскрыть сердце и пустить туда человека. Почему? А вы не видите в нем того человека, который вас может понять. Правда? Вы боитесь его. Он может осудить, он может разнести, он может не понять, и может потом это же тебе на голову вылить. И перед кем мы только выливаем сердце? Перед Богом, правда? А мы знаем, не разнесет, не унизит, не посмеется. Скажет, молодчинка, что признался. Молодец, я тебе помогу. Не бойся. Не смотри на тех людей, я тебе помогу. Значит, и что разрешите на земле, то есть это как бы неразрешимая проблема, но если вы мои ученики, должны научиться разрешать эту проблему. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Некоторые говорят, что это кого примете в церковь, то... И некоторые становятся в позу, вот я тебе сейчас не приму в церковь, и ты не спасешься. А если будешь поддакивать, то приму. А раз приму, то и спасешься. А там совсем не об этом речь идет. Принимать нужно не в церковь, вы понимаете о чем? А в сердце. Одна сестра ко мне подошла, послушала проповедь и говорит, брат, можно вступить в вашу церковь? Я говорю, вам не кажется, вы уже вступили. Она говорит, когда? Я говорю, да я посмотрел на вас, я сразу увидел, что вы уже вступили. Ой, слава Богу, как легко вступить. Я говорю, у меня точно так же легко и вылететь отсюда. Не понравится, взяли, вышли, можете мне не объявлять. Но если я согрешу, говорю, подойдите и скажите. Ты что? И так и получилось, она так же и ушла. У тебя не все так. Потому что я говорю, знаешь что, жилка такая есть, очень-очень поумничать хочется. Походила, теперь опять вступает. Я говорю, нашла лучик, ну как найдешь, меня позови. Походила, говорит, а везде такое. Опять вернулась. Так незаметно, тихо. Ну, а ты говоришь так, ну, вообще понятно, что таким надо быть, действительно таким надо быть. Так вот, речь идет тут не о членстве, не о приеме. И говорят, вот если вас из церкви исключат, держитесь в любом случае церкви. Потому что написано, что свяжете на земле, если, не дай Бог, развяжете членство, то ваши ботинки без шнурков соскочат у вас. Ничего подобного. Я не говорю, что нужно от церкви уходить, не об этом речь говорю. Я не говорю о том, что если вас исключат за грех, то правильно, то есть не надейтесь на спасение, если это осознанно иду на грех. Не об этом, я не потакаю греху и не одобряю. Я говорю о другом. Если вы стремитесь к святости, к чистоте и святости, а вас начинают гнать за это, но за это именно, понимаете? И говорят, закрой рот, не говори этого. Иначе исключим. А если исключим, вне ковчега нет спасения. Нет спасения. Вот этого не бойтесь. Если вы за правду, если вы без раздражения, если вы за любовь, но я говорю, если, а каждый из вас сам чувствуете внутри, или вы с раздражением это говорите, или вы с любовью. Я не могу сказать всем так, вот вы все хорошие или я хороший. Это каждый только сам может узнать, правда? Вот вы подходите к человеку, хочется обличить. Я говорю, стоп. Сами внимательно послушайте, что вы чувствуете? Желание помочь или у вас раздражение? Да так себе. Я говорю, уже все, больше не говори. Так себе, это ты мне так мягко сказал. А внутри ты бурчишь. Отойди в сторону и понаблюдай. Походил человек, говорит, а ты знаешь, я уже третий день негодую на него. Я говорю, поэтому не обличай, ты не тот человек, которого Бог избрал. Но у меня есть побуждение, я говорю, это от Рогатого. Чтобы ты ему насолил столько, чтобы он вообще не захотел больше на эту тему разговаривать. И дальше сказано. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. О каком деле? Вот это стих берут отдельно и говорят. Видите, написано. Истинно говорю вам, если двое или трое согласятся молиться о всяком деле. Например, о Мерседесе, то что? Или о деньгах. То истинно дам вам. Тут вы чувствуете про Мерседесы, про деньги. Заметьте, о чем просить? Я пришел спасать погибшее отверженное. Вы вот человек обличили раз, два, три, а он буром против вас пошел. О чем вам надо просить? Я же до его смерти хожу, его ищу, как спасти. И вы должны что? Ну, он стал как язычник и мытарь. То есть, не вы его должны считать язычником и мытарем, а кто? Он себя поставил в такое положение, но он должен чувствовать в ваших сердцах себя кем? Любимым, дорогим, за которых Христос умер. И мы будем делать все, чтобы ты не почувствовал ни нотки фальши, ни нотки гордости, ни нотки брезгливости. И дальше написано, для церкви он стал как мытарь и язычник. И дальше Христос говорит, если из всей церкви два или три человека согласятся дальше продолжать что? Просить. О чем? О всяком деле, о каком? Об вот этом, который против всех пошел и никого не слушается. Истинно говорю вам, если двое из вас, невзирая на его противление, что он никого не слушает, продолжает буром идти, согласятся... И заметьте, даже и здесь нужно согласиться. Потому что некоторые говорят, хватит. А другой говорит, ну еще немножко. Он говорит, ну так давай как-то вместе. Ну ладно, ты молись, я буду аминь говорить. Потому что я не хочу ему спасения, он мне уже надоел. Надо даже еще двум договориться по поводу, что нужно продолжать любить. Что значит еще недостаточно что-то сделано. Если согласятся, просите о всяком деле, вы поняли, о каком деле? О спасении вот этого, который вообще пошел как пикирующий бомбардировщик, который двигатель отказал. Погибель идет. То дальше сказано, то чего бы ни попросили, чего? Господи, может, у нас любви не хватает. Может, немножко давим, может, немножко не выдерживаем и раздражаемся, и он это чувствует. Может быть, мы этого не замечаем. Господи, открой, чего не хватает? Почему за Христом шли? Видно, хватало всего, да? Конечно, кто-то может сказать, ну не все же пошли за Христом. Да, не все пошли, но никто не мог сказать, что чего-то не хватало у Христа. Он сделал все, чтобы тот не почувствовал, но если он и этого не захотел, то, увы. Чтобы нам не отвечать, чтобы нам не быть соблазнителями, мы же должны позаботиться устранить как можно больше всего негативного, что есть. В духе в нашем может дурное настроение без слов передаваться. Вот человек чувствует вот легкое раздражение. У меня есть один такой знакомый. Он меня называет, говорит, это мой учитель. Я говорю, кончай его так говорить. Все равно ты мой учитель. Я говорю, ну не надо так говорить. Ну зачем ты так говоришь? Я говорю, из-за этого только лишние разговоры происходят. Ты единственный, кто меня выдержал. Ты бывший там человек, который очень распутный образ жизни вел. И он так сядет и говорит, так, расскажи мне, как победить грех. Беру, читаю Библию, читаю, подожди, записываю. Так, и я вот это, знаете, ну сказал бы, так, подожди, я говорю, детально должен все записать. И вот три часа сидим, пишет, кончил. Понял. Закрываю тетрадь, говорю, а теперь все сначала. Начинаю опять все сначала. Так, подожди. Повтори это, повтори то, понял? Ну, вроде понял, вроде не понял. Так, еще раз повторить сначала. Я три раза сначала, второй раз начинаю. В конце концов, ну, говорит, ладно, на сегодня хватит. Ну, я говорю, ты же записал, почитаешь. Приходит. Так, расскажи мне, как с грехом бороться. Я говорю, ты же записал. Я, говорит, никогда не читаю то, что запишу, я даю другим читать. Пусть читают, им тоже надо знать. По-новому начинаю. И сколько я с ним знаком, он один и тот же вопрос задает. Но если что, он распутный образ жизни вел, и у него действительно, ну будем говорить, очень туго дается что-то узнать. Вы понимаете? Но если он что-то узнал, ставьте к стенке, стреляйте его, он не отречется. Вот он понял, что нужно кушать вот то, а то не нужно кушать. Не сразу понял, но когда понял, все. Потом, когда понял, что лучше там кто-то сказал ему два раза кушать, он два раза. И что день хорошо не кушать, он не кушает. Стреляй его. Не съест в этот день ни под каким предлогом. Ни поминки, ни свадьба, ни день рождения не сыграет. Понял, что сыроедение хорошо, перешел на сыроедение. Заходишь на кухню, мешок гороха, мешок пшеницы, мешок гречки. Замочил, все набухло, гора, сел, наживался. Он говорит, после того образа жизни у меня все абсолютно болело, не было здорового места. Как начал его так есть, говорит, я не знаю, с какой стороны у меня какой орган находится. Ты ему предложи что-нибудь жареное. Не ем. Это не водка. Не ем, я сказал. Это даже не сало. Я же сказал, не ем. Тугодум. Но если до чего додумался туго, то так же туго и раздумывается. Назад все это. Уже понял, то держится. И он говорит, ты единственный, кто продолжает мне объяснять. Говорит, ни одного пастыря не было, кто бы мне до конца один раз объяснил. Ну, как говорят, до тебя как до жирафа на третьи сутки, пока по шее дойдет до головы, и вроде не через голову и входит. И я к чему это говорю? Смотрите, человек же чувствует, вот, когда уже раздражается, вот не доходит, да сколько же тебе объяснять, да? Все, он дальше не хочет слушать объяснение. Должно быть терпение, должно быть долгое терпение. А долгое терпение должно перерасти в что? В совершенное действие. Что это за совершенное действие? Уже никакого терпения нет, я уже долго терплю, потому что я вообще не терплю, меня вообще не раздражает. И когда этот человек почувствует, на него ваши слова будут иметь влияние. И дальше сказано, ибо где двое или трое, смотрите, собраны во имя мое, заметьте, что такое во имя мое? Что еще сделать, чтобы спасти этого человека, да? Заметьте, что значит во имя мое? Мое имя Спаситель. И где люди будут сражаться за спасение того, который идет в погибель, где не будет раздражения, заметьте, если мы собрались двое или трое посудачить, какой он плохой и как его расстрелять, это во имя его. Если мы собрались и смакуем, как он грешит, это во имя его. Нет. Когда мы начнем разговаривать с ним, он почувствует, что мы с брезгливостью о нем говорим. Нет любви. Мы его не спасем. И сказано, что если двое или трое будут собраны во имя мое, вы поняли, что такое во имя мое? Без гордости, без высокомерия, без того, что мы великие. Там и я посреди них. А если я, то этот, который шел в грех, увидит кого между вами? Христа, меня. То есть, другими словами, увидит что? Любовь, правда? А если это он почувствует, то он к вам придет, точно так, как вокруг меня собирались грешники и мытари. Потому что они видели меня. И чтобы к вам так тянулись грешники, они должны между вами видеть тоже меня. Другими словами, между вами, у вас, у вашем взгляде, у вашем вздохе, у вашей интонации, правда? Ведь любовь, это же не только руку не поднять на человека, правда? Это даже наше настроение. Или раздражение, или мир. Или сочувствие, сострадание, или негодование. Это все сказывается. Это все чувствуется, и это влияет на отношение человека с человеком. Или свяжемся, или развяжемся. Если мы на земле развязались, не сошлись, небо не принимает такого пути. Смотрите, Петр, прослушав эти слова, значит, Евангелие от Матфея, дальше читаем 18 глава с 21 стиха. Так заметьте, ученики двое или трое должны были собираться во имя Христа с какой целью? Как бы нам поговорить, чтобы кого-то не отталкивать, правда? Как бы нам поговорить, чтобы его приблизить? Вот это называется «во имя мое». Тогда Петр, смотрите, слушал, что он говорит. Петр приступил к нему и сказал, «Господи, ты вот только что рассказывал, тебя не послушают раз, двух-трех не послушают два, церкви не послушают три». И он говорит, «Господи, сколько раз прощать? Ты тут про три раза сказал». Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи раз. То есть ты сказал про три, а я вот до семи. А некоторые тут вообще, я вот до семи. Чувствуешь, я лучше опять в передовиках иду. Пятилетку за 2 года. Иисус говорит ему, согласитесь, что если я прощаю и считаю до семи, и потом говорю, я 7 раз простил. Для чего я говорю 7? Что вы 3, а я 7, значит, кто больше? Я. Вот вы 1 сутки постились, а я 4. Что я этим сказал? Понял? Я великий постник, а вы малый. Все равно, хоть чем-нибудь да превознесись. И у Петра начинается счет. Но помните, почему Давиду захотелось сосчитать Израиля? Помните, исчислить? Сколько при Давиде народу прибыло? Вы знаете, что в каждой церкви сколько нас миллионов счет ведется, знаете, да? И этим 7 счетоводам будет то же, что и Давиду. Читайте внимательно. Вот когда я был президентом, 12 тысяч пришло. Что я этим хочу сказать? А вот когда был вот этот президентом, 8 тысяч ушло.
Вы поняли?
Кого надо выбирать следующий раз? Меня. Преподобного Александра. И Петр начинает считать, опять хоть бы чем-нибудь, да, обскакать всех. Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи. Ну, поначалу было бы неплохо и до семи, правда? Чем с первого раза не прощать с первого залета клюшкой, ударить по шайбе и в лоб. И смотрите, не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти. Умножай на 70. Скажите, разве Христос сказал, что нужно 490 раз прощать? Если бы Петр сказал: ну хорошо, до семи, если бы он сначала сказал: Господи, до семи. Если он говорит: я до семи буду прощать, почему ему хочется до семи? Что если Господь скажет, что да, 7 раз надо просить, а на 8 надо так дать, что за все 7 раз получил бы. И Христос говорит: нет, до 7жды 70. Если бы сказал бы этот Петр: хорошо, 490 раз я отсчитаю, терпя и тоскуя в душе праведной, а на 491 можно ему врезать во имя Отца и Сына и Святого Духа? Если ты врежешь, то ты что уже покажешь? Знаете, обычно праведник врезал грешнику: я тебе столько терпел. А если ты столько терпел в раздражении, ты праведник? Нет. Но он же пьет сколько раз, а ты столько раз раздражаешься. На его уровне ему хоть бы с выпивкой распрощаться, а тебе с раздражением. Он может за выпивку не спастись, а ты за раздражение. В одном озере будете, в обнимку. Синхронное плавание будет у вас. Агония одинаковая будет. Посему тебе, знаете, он говорит притчу: посему Царство Небесное подобно царю. Смотрите, мы говорим: Царство Небесное, если я туда вошел, то значит уже что? Я уже спасен. Слушайте, как написано: Царство Небесное, в которое я вас хочу ввести, учеников, Христос говорит ученикам, подобно царю. А скажите, а кто это царь? Царь Царя Небесного. Царство Небесное, кто такой? Ну, Иисус или Бог, мы не ошибемся, и то, и другое, да? И смотрите: подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Слушайте, а что такое сосчитаться? Помните, что другая притча? Наследник шел получить царство и дал рабам своим помине, помните, да? И сказал: употребляйте в оборот, а потом пришед мне возвратите с прибыли, помните, да? И потом призвал их к чему? К отчету. Дай отчет, я тебе давал минус, сколько, куда, чего, да? Так было. И заметьте, Царство Небесное. Ученики метят на Царство Небесное, на престолы в Царстве Небесном. И они думают, что если они станут апостолами, то уже все будем судить налево-направо, принимать, исключать, анафему объявлять, да? А нас уже это не касается, мы вне анафем, мы уже как бы у Бога за пазухой. Он говорит: вы мои рабы. И от того, как вы будете пользоваться тем талантом, который я вам дал, перед тем, как взять вас туда, на небо, я буду с вами сосчитываться. Кому дал, кто что имел, кто как применил и кто какую прибыль принес. И знаете, о какой прибыли речь идет? Какого погибшего ты связал? Какое зло разрешил? Какого потерянного спас? Кто из грешников в тебя влюбился? Как ты себя вел? И смотрите, Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Скажите, фактически, вот Христос царь, а ученики кто? Рабы. Он им говорит, что я вас учу любить друг друга, не отталкивать и не спорить, кто больше. Я учу любви, я показываю любовь. Вы этот талант, вот это знание, которое я вам несу, вы его употребляете для того, чтобы применить к себе и соединиться Петру с Иоанном, или принимаете к себе и говорите: какой я способный, надо Иоанна оттолкнуть. То есть я даю вам истину, чтобы вы объединялись или чтобы вы гордились и друг друга отталкивали. Как вы употребляете этот данный талант серебра, Слова Божьего? Во благо, для объединения, для любви или для отталкивания друг от друга? И я вам даю. Вот это вы как сейчас поступаете, то получается, я вам талант дал, я вам пример показал, я вам объяснил, а вы как его? Помните, взявший талант, там написано: не скоро придет господин, там ел, пил с пьяницами, в одном месте там чуть так, там чуть-чуть, ну как бы не везде одинаково, но мысль одна и та же. Не скоро придет. ел и пил с пьяницами, бил товарищей, да? Один сказал, я закопал талант, я согласен был, что надо было любить врагов, но я закопал, то есть не применял, жизнь моя не поменялась, я это слово не посеял в свое сердце, не принял его, верой не растворил. И вы помните, один принес 10 талантов, другой 5, третий, вот я твой талант или твою мину возвратил, а про остальных, помните, 7 вообще не упоминается. А те что сделали? А те расточили вообще никакой прибыли. А те даже не верили в то, что можно таким стать. Это, говорит, нереально. Мы только на небе такими будем. Если мы такие будем на небе, то почему Иисус Христос пришел нам на землю об этом говорить? Ну, попали бы на небо, да и рассказал бы, то надо было сходить и тут помирать. Заметьте, в обход, какой прямая дорога. Нет, тут надо родиться, жить, мучиться, страдать, чтобы сказать то, что нереально. Реально, если говорил. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Слушайте, кто этот некто? Каждый из рабов, каждый из учеников, каждый житель земли символизируется вот этим некто. Вы знаете, почему написано «некто без имени»? Если было написано, был приведен раб по имени Петр. И он бы сказал, ну, слава Богу, Петра приведут на отчет, а меня нет. Если было написано, некто был приведен, как ходил в церковь православную. И все неправославные сказали, ну, слава Богу, православных поведут на суд. Некто, знаете, для чего написано? Что этим некто может быть каждый из нас. И баптист, и адвентист, и православный, и католик, и папа римский, и не папа римский. Этим некто символизируется каждый человек из нас. И заметьте, он должен был ему 10 тысяч талантов. Вы знаете, вот некоторые говорят, мы соблюдаем закон Божий. Какой? Десятисловный, каменные скрижали. Или сколько там заповедей? Сколько там заповедей? 10. И кто не соблюдает, тот погибнет. Скажите, сколько в Библии заповедей? В Уголовном кодексе Украины сколько номеров, Уголовный кодекс, сколько статей? А каждая статья еще подразделяется, помните, на что? А, Б, прим, не прим, часть такая, часть такая, часть такая, отягчающая, смягчающая, да, обстоятельства. А у нас всего 10. Вы понимаете, что нас обскакали неверующие? В 118-й псалом Давид говорит, я видел предел всякого совершенства, предел, что такое, граница, да? Но заповедь твоя какая? Безмерно обширна. 10 заповедей только касается внешнего проявления греха. Скажите, а всех оттенков в мыслях, в чувствах греха есть много? Да вы понаблюдайте, что внутри иногда делается, какие слова мы говорим, как мы бурчим, какие мы недовольны. Скажите, это грех или нет? Это же Нагорная проповедь вся. Этих малейших заповедей столько, сколько и атомов во Вселенной. Человек на выдумку, как зло проявить, знаете, насколько сообразительный? Что все не опишешь. Поэтому Библия говорит, как хотите, чтобы с вами поступали. Потому что, говорит, если начать все расписывать, то люди обязательно придумают новый способ, как выразить презрение человека. И это будет вечно писаться заповеди, что люди уже количество не запомнят. И вот это смотрите, некто имел такой, значит, должен был 10 тысяч талантов. В одном справочнике написано талант 40 килограмм, в другой 24. Кто-то говорит 16. Я уже для вам, для смягчения скажу, пусть будет 10. Один талант, допустим, 10 килограмм. Умножьте на 10 тысяч. Сколько это килограмм? Это тонны хорошие, правда? За сотни. Так вот, долг каждого человека пред Богом сравнивается с таким долгом. То есть грехов у каждого из нас, знаете сколько? Сколько волос на голове? Ну, это уже так я говорю. Их никто не может посчитать, поэтому так говорят. А вообще их больше. Мы считаем, знаете, какие у нас грехи? Вот матюкается – это грех, правда? А если уже не матюкается, то уже святой, правда? Больше грехов нет. Вот курю – это грех. А если уже бросил, то не грех. Вот на вечере я не участвовал – грех. А поучаствовал – не грех. День освятил – не грех. Праведность. А не освятил – грех. Вот убил – грех, не убил – не грех. Прелюбодействовал – грех, а не прелюбодействовал – не грех. А Христос говорит, а если ты, христианин, сказал слово «да», завтра я тебе верну взятое в залог, а завтра не возвратил – это грех? А если я говорю, ты понимаешь, а я не знал, что я смогу не отдать? Это от кого? От лукавого написано. В древнем сказано, там, что можно клясться, а я говорю, не клянись, если ты просто дал слово без клятвы, без нотариуса и не выполнил, значит, ты нечестный. Тебя уважать не будут, твоему слову доверять не будут. Если ты посмотрел на женщину с вожделением, ты что? Не надо осуждать того, который с вожделением пошел к ней. Вы помните, почему написано, мы не делами оправдываемся, а верою? Знаете почему? Дело можно и не сделать, а вера – это то, что внутри. Представьте, что я вас решил ограбить. Сел, решил. И вот сижу, прорабатываю план. Скажите, грех уже совершается? Продумываю, когда, узнаю, когда вы выходите из дома, когда никого нет дома. Как-то зашел в гости на кружку чая, купил вам цветы, взял там, сделал слепок вашего ключа. Иду на преступление, и вдруг пришествие. И я не успел украсть. Я говорю, Господи, я не успел украсть, я преподобный. Я же не успел, я же не нарушил закон Божий, 10 заповедей, правильно? С того момента, как ты допустил эту мысль и начал ее развивать и разрабатывал план преступления воровства, в действии было. Просто ты, дорогой, не успел украсть. А если бы я чуть задержался, успел бы. Понимаете? Почему не делами, а верой? Это то, что внутри, а в законе, в мысли. Такая чистая была? А сердце такое чистое было? Закон вписан в мыслях и в сердцах или нет? И смотрите, если бы мы взирали на Христа, слышали голос Святого Духа, который нас обличает в наших грехах, каждого в отдельности, вы знаете, сколько за день можно было бы узнать, сколько раз мы согрешили? Вы знаете, почему выгодно прилепить 10 заповедей на стенку и по ним себя мерить? Знаете, почему выгодно? Я крутился около женщины, но так и не загулял сегодня, все равно не согрешил. Хотел украсть, но не украл. У брата угнали машину, я радовался. Ну, в законе же не написано, 11 заповедь, когда украдет у брата машину, украдут, чтобы ты радовался. Это не радуйся, это грех. Там не убей, не укради, не прелюбодействуй. Крупного хоть не делай. И если смотреть в такое зеркало, в котором всего 10 крупных грехов, но многие и мирские этого же не делают, то я на фоне этого закона какой? В совет богов меня можно брать в общество. А если слушать закон, который не имеет предела, слышать каждый раз, что Дух Святой обличает, в чем? Вы знаете, сколько можно насчитать? Я, знаете, я хочу сказать, до какого-то момента я осуждал всех людей, кто был не такого, как я. А потом мне такая мысль, вникай в себя, смотри на себя. Потом смотрю, грехи, грехи, да столько, что я и ни количество, ни качество не могу запомнить. Я их уже путаю между собой. Завел себе блокнот на каждый день. Какой грех и сколько раз. Я палочки ставил, так ношу блокнот при себе. Просто решил эксперимент сделать. Ляпнул, вынимаю блокнот, палочку поставил в карман, ляпнул. И человек сидит и говорит, что ты там палочки пишешь? Да, говорю, так себе, книжку памятную пишу себе. Какую памятную? Да, говорю, ладно, это же тебе не надо, это мне надо. Количество грехов у меня было так, ну, допустим, за какой год? 150. Это только разные грехи, вы понимаете? А потом я их стал уже писать, не умещается никуда. Я их стал писать там, психанул номер 4 это. И уже знаю, номер 4 это псих. Добавил в разговоре, это номер 17. И пишу на сегодня номер 17. И допустим, штук 30 палочек. Говорю, брехун, вечером встаю. Ох, я говорю, брехун. Честно, так сам перед собой. Потом стал говорить о святости, что надо быть таким. Один подходит, это любят разговаривать те, которые за собой не смотрят, а за другими все смотрят. Я вынимаю блокнот и говорю, читай. Ты этим, говорю, занимайся. А у меня так все черное так списано. Вечером встану. Говорю, Господи, вот чего я раньше выступал перед теми, что самые умные? Чего мне хотелось так всех судить? После этого я понял вот эту притчу. 10 тысяч талантов долг. Что ни слово, то грех. то ирония, то упрек. То надавил, то психанул. Если не психанул, не надавил, то посмеялся. Или порадовался, когда упал. И грех, и грех. Но я не всегда вслух это делал, а внутри все время лезет. И тогда я сказал, я теперь понял 10 тысяч талантов. Кто этот некто? Это я. Я к чему это сейчас говорю, вы поймете. Как он не имел чем заплатить, чтобы нас взяли на небо, царь перед тем, как будет брать на небо, будет считаться с рабами. Скажите, мы верующие его рабы? Он дал нам мину или талант? Дал. Сказал пустить в оборот. Плоды должны принести. Всякое дерево, не приносящее плода, будет срублено и брошено в огонь. Перед тем, как будем взяты, будет суд над Домом Божьим. Рабы будут счетом. От слов своих оправдаешься, от слов своих и осудишься. В памятной книге «Дела, а не вера наша» записана. Не как мы понимали, а как мы делали, как поступали. И смотрите, когда он начал считаться, приведен был к нему 10 тысяч талантов должен. И как он не имел чем заплатить. 10 тысяч талантов – это эшелон золота. Дальше тут пишется про другого его должника, этого должника. Один сто динариев, кажется, должен был. Ну, прочитаю сейчас. В день плата подельщика была динарий, да? Можно было 100 динариев возвратить долг? Это реальный долг для возврата? Вот представьте, кто-то из вас должен мне эшелон золота. А сегодня без работы. Я говорю, так, ты не возвращаешь, все, расстрел. Он говорит, а вы говорите, потерпи, завтра достану эшелон золота. Вы знаете, сколько на Украине золота всего? На Украине. Очень-очень мало. Я имею в виду в банке, в государственном. У людей, может, и много, у цыган, может, еще больше. И этот человек говорит, потерпи, я тебе все возвращу. То есть, чтобы нас взять на небо, чтобы нас взять достойно, мы должны быть в состоянии Адама, который никогда не согрешил. Но мы же согрешили, мы же осквернены грехом. Дурь приходит в голову. И очень часто. И заметьте, он начал считаться, а этот говорит, он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Но это был бы достойная оплата того долга. Была бы достойная? Нет. Ну, как бы наказывают за то, что не возвращаешь, в тюрьму садят. Берется притча как бы из жизни. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Знаете, о чем эта речь идет? Иисус говорит ученикам, «Если бы вы знали, сколько грехов через каждого из вас проявляется, вы бы не тыкали пальцем на грех другого ученика, а что? И не душили бы его за сердце и не говорили, пока не исправишься, я тебе не приму свое сердце. Вы тоже не исправились, но вы приняты в мое сердце, Господь говорит. Если бы вы знали, сколько у вас грехов, вы бы что? Не говорили, Господи, потерпи, я все тебе возвращу. Я через 3 дня буду святым и преподобным. Это возможно? Нет. Этот раб не понимал величину своего долга. Вы замечаете, когда мы говорим о своем грехе, ты грешный? Да. Сколько у тебя грехов? И как мы в это отвечаем? Я весь в грехах. В переводе на русский язык один грех. Я грешник. А он великий грешник, твой брат. О, говорит, косо смотрит, тяжело вздыхает. Вчера украл, на жену плюнул, вчера не выдержал. У него 4 греха, а у меня? У меня 1 грех, коробок спичек. А у вас тот же коробок, только я по 1 спичке считаю. Вы замечаете, что мы о другом человеке, когда говорим, мы за каждую мелочь придираемся, и это грех, и еще и спал на собрании грех. А у меня 1 грех, я их всегда и сплю, и матюкаюсь, и кричу, и ругаюсь. Понимаете? Свой грех он один, а у них по мелочи очень много. Все мы вот такой долг имеем. И пока мы не будем вникать в себя, пока не будем слышать голоса Божьего, я не говорю, что закон Божий десятисловный отменен. Он не отменен. Убивать не разрешено в Новом Завете. Согласны? Но уже пора не только не убивать, а еще и что? И не гневаться, и не думать даже так, и не бурчать там внутри себя на кого-то, да? Не только нельзя прелюбодействовать, но даже и смотреть с вожделением нельзя. Это тоже нехорошо. И тоже недалеко от того же. И гордому не надо быть. И так далее, и тому подобное. Если бы мы взирали, заметьте, уже дальше закона. Вы поняли, почему говорится, что покрывало до сих пор лежит на чем? На глазах у евреев при чтении Ветхого Завета. Дальше десяти ничего не хотят видеть. Мир состоит из трех гор. Гималаи, Альпы и Кордильеры. Правильно я сказал? Мир состоит из несчетного количества атомов, правда? Мир состоит, грех не из десяти грехов, правда? Их очень много. И если бы мы пошли дальше, не закрыли десятью заповедями по две скрижали на каждый, по скрижали на каждый глаз, как за очки солнцезащитные, да? Если бы мы не закрывали глаза этими скрижалями, а прислушали, что Дух Святой говорит, мы бы все увидели себя какими? Грешниками. Если бы увидели себя грешниками, стали бы какими? Малыми. Далее, перестали бы гордиться, правда? Перестали бы гордиться, перестали высокомерно разговаривать. Мы бы имели сочувствие и к брату, потому что хотим и к себе сочувствие, правда? А значит, этот человек почувствовал бы что, когда мы с ним встречаемся? Брат по несчастью. Да? Чего не осуждаешь? Тогда мне самому хотя бы спастись. А так как я уже святой, оправданный, спасен, а ты не такой, то ты чувствуешь себя униженным. Я здесь тоже не веду о том, что не нужно верить в спасение. Нужно к нему стремиться. Это процесс. И дальше написано. Значит, как он не имел чем заплатить, государь приказал его продать и его, и жену, и детей, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланя сказал, потерпи. Государь, умилосердившись, над рабом тем отпустил его и долг ему простил. Почему он ему простил? Он что, поверил, что тот когда-нибудь рассчитается и вот эти все грехи устранит, чтобы прийти в плоти Адама, не согрешившего на небо? Он просто понял, что он даже не понимает величину своего преступления пред Богом. Говорит, ладно, я тебя прощаю. Скажите, мы когда первый раз к Богу пришли в какой церкви, мы просили Господи, прости за все. А мы вообще хоть знали, за что мы просим? Конкретно говорим, Господи, 3 раза заблудил, 8 раз напился. Да немного нагрешили. Правда? Мы даже не понимали, сколько. Мы просто, в общем, говорили прости, даже не сознавая величину своего греха. И думали, что курево, выпивка и матерные слова – это и есть грехи. И освобождение от них меня уже делает каким? Праведным. И если я уже не курю, то все, которые курят, это какие? Малые погибшие. Поэтому я их осуждал. А если бы мы взирали на славу Господню, да? Слышали голос Святого Духа, мы бы поняли. Мы просили прости, даже не сознавая, за какое количество мы просим, какие наши долги. А не просто не могущие быть возвращенными. Вы поняли, какое количество? Понаблюдайте за собой, и вы будете видеть сплошь и рядом за собой грехи. Когда увидите, не будете уже осуждать. Сможете не зайти и понять человека. Вы поняли, почему нам Господь прощает грехи в момент покаяния? Мы в тот день, если бы Он начал нам все раскладывать по полочкам, где, когда и сколько, вы знаете, чтобы как отреагировали? Мы бы с ума сказали, тогда нам нет прощения. Да никогда я от этого избавлюсь. Вы замечаете, что Господь открывает наши грехи дозированно, не сразу все. Вы замечаете, что первокласснику в первый день, когда он приходит в школу, ему не вручают учебники до 10 класса, не показывают тригонометрию. Чтобы он не сдурел и в дурдом не попал сразу. А если ему сказать, пока не выучишь, с класса не выйдешь, то он пойдет таблеток купит. Ему показывают букварь, где мало слов, большие буквы и много картинок. Он говорит, мама, я уже книжку целую толстую прочитал, поняли, да? А потом постепенно картинок все меньше, буквы все мельче, тексту все больше, и все загадками, и все загадками, и загадками, да? И вы поняли, почему соответственно класс и соответственно учебник дают, а и не раньше, вы поняли почему? И Господь наши грехи сначала, знаете, открывает какие? Курево, и матерные слова, и блуд. Знаете почему? Ну это уже по-крупному, уже так... Я очистился, допустим, Бог дал силы избавиться от этого. А Бог дальше начинает говорить. А я стою в вере иудейской. А я ни шагу назад, позади Москва. Закон Божий стоит, он меня каменный не пропускает. Подожди. а у мыслях, а в чувствах, а раздражение, а жадность. Это что? Это мелочь. Главное по-крупному не грешить. Ну да. Главное не блудить. А трогать жену чужую можно, правда? Это ж не по-крупному. Но это тот же самый грех. Много или мало, но это грех. И заметьте, вот этот, значит, раб был прощен, и его отпустил, и долг ему просил. Это мы получили в момент прощения, в момент покаяния, крещения. Раб же тот вышед, получил прощение после крещения, прицепился к тому, кто закурил. И стал душить: пока не перестанешь курить, мы тебя в церковь не примем. Я тебя любить не буду. Ты позоришь нашу святую церковь, и давно ты святым стал. Вчера я получил прощение. Вы замечаете, о чем мысль? Я вас призвал, и вы поняли, что вы святые. Это он ученикам объясняет. Вы же конкретно ни одного греха не знаете за собой. Ученики говорят: вот мы оставили все. Дырявые сети, которые каждый день латать надо было. И старые лодки. И батьку старого, за которым присматривать надо. Мы оставили все. Так вы же, дорогие, не оставили своих притязаний на царские престолы, на большие деньги и на княжеские короны, правда? Что же вы все оставили? Вы просто оставили дырявые сети. А зачем ловить в море эту худую рыбу, когда можно сесть, быть премьером и просто в казну золотишко сшибать? Правильно? Вы же так же собирались сидеть, как цари и начальники. А вы от всего отрешились. Вы же даже не понимаете, от чего я говорю отрешиться. И от обиды, и от гордости, и от... чтобы не толкали друг друга, да? Чтобы уступали, чтобы помогали, чтобы сочувствовали. Но они же этого не понимали. И заметьте, раб тут вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. 100 динариев – это грех против человека, так? Ему должен. Кто-то когда-то слово не исполнил, кто-то пообещал, не дал, кто-то меня не похвалил. Мы считаем, что это грех его против меня? У нас сердце отворачивается за такие поступки от человека. Господь говорит: прости его, у тебя намного больше, если бы ты только знал. Но я же своих не вижу, мои же в общем прощены, а его же конкретно грехи. И заметьте, я говорю, я не буду его спасать, не буду его терпеть, не буду с ним панькаться и цацкаться, пока он не станет честным. То есть вы замечаете, что я его буду любить, когда он исправится. А Господь говорит: а я что, тебя начал любить, когда ты еще не исправился, и простил тебя, когда ты даже не понимал, сколько твоих долгов? Почему же ты ему считаешь долги его и душишь? Знаете, что такое душишь? Не прощаешь. Вот я на вас надулся, что вы когда-то мне место не уступили или плохо приняли. И вот я хожу, не смотрю в вашу сторону, нету духа прощения, это я вас душу. И руки вам не подам, пока вы не поизвиняетесь. И дальше смотрите, написано. Схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. То есть мы требуем от человека быстро исправиться. Если ты завтра не перестанешь курить, то что? С ключем посажу в тюрьму. Сдам тебя. Так, а Господу говорим: потерпи, скоро отдам. А сколько отдать, даже не представляю, что это за сумма. Это если весь мир будет работать, золото столько не соберешь. Значит, стал душить его. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Заметьте, каждый просит другого: ну прости, ну снизойди, ну получилось, ну сорвалось, как мы у Бога. Но у Бога мы получаем прощение. К Богу мы обращаемся, когда другой хочет получить прощение. Снизойди, пойми, прости, не обижайся. А мы что? Нет. Пока не исправишься, ты со мной не будешь. Но тот не захотел, заметьте. Бог захотел, смилосердился, простил. А я на кого имею обиду, что? Если у меня обида, то я что, не захотел и не простил. Почему не простил? Потому что я святой, и он грешный. Я великий, он малый. Так его же надо спасать. Пока ты не поймешь, что ты тоже грешник, и не станешь малым в своих глазах, ты не сможешь его простить, не сможешь снизойти, не почувствует он твоей любви и сострадания, а значит, вы не свяжетесь воедино, не станете одним телом. Я разговариваю с алкоголиками, там, где я живу, и у них интересный закон есть. Сколько бы ты ни пил, 3 года не пьешь, носит значок 3 года не пьет. Но кто 3, кто 9, кто 15 лет не пьет уже, И когда я его спрашиваю, ты кто? Алкоголик. И когда они говорят слово, каждый представляется, допустим, алкоголик Александр, алкоголик Евгений. Так ты же уже 8 лет не пьешь. Это болезнь на всю жизнь. Кто считает себя уже не алкоголиком, вылечившимся, они начинают пить. То есть я уже не алкоголик, я уже умею пить. Начинают пить и опять спиваются. Не забывай, что ты алкоголик. Хотя и не пьешь, но внутри тяга. И поэтому, туда, когда приходит алкоголик пьяный, и они говорят, алкоголик такой-то там, ну что-то говорит, и тот чувствует, о, говорит, родные. А когда кто-то говорит, не алкоголик, ты алкоголик, алкаш несчастный, что, как он себя чувствует? У него нет желания исправляться, потому что его делают малым, ну не алкоголики, алкаш несчастный, да, а себя считает праведником. Я говорю, было бы неплохо, чтобы и в церкви представлялись не там пастор Виталий, допустим, там не богослов какой-то или архимандрит, а грешник Александр, грешница Варвара. Сейчас буду говорить грешница Варвара слово. Ну как это грешница? Я же оправдана. Да, мы оправданы, но нам сказано после крещения, я вас оправдал. Но сказано, иди и не греши. А Петр пишет, что забыл об очищении прежних грехов. То, что ты пришел и что-то победил, это хорошо. Но у тебя же новое будет открываться. И ты продолжаешь очищать прежние, которые будут всплывать грехи. И если ты их будешь видеть, ты всегда будешь чувствовать себя каким? Грешником. И пока я был спасенным и праведником, от меня все шарахались, когда я проповедовал. А когда я понял, что я грешник, что-то ко мне стали тянуться. А вы знаете, что? Что он пришел спасти кого? Праведников или грешников? Кто помнит, в Писании написано? Там речь идет не о тех грешниках, которые курили и будем курить, и он нас спасет. Не об этом идет речь. А те, которые перестают одно делать, но новое открывается, и они никогда не считают себя какими? Они всегда как грешники. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Кто мы? Наша праведность как? Если мы взираем на Христа, мы никогда не увидим себя святыми и преподобными. И те, которые будут считать себя грешниками, а в глазах людей они будут меняться, все их будут считать праведниками. Помните, я вам рассказывал за дедушку, за одного? Кто-то слышал из вас? Мусульмане его христианина называют святой, а христиане называют старый чудак, христианин, который из ума выжил. Но когда ему говорят, ты святой, он говорит, вы что? Когда ему говорят, помолись, ты достойный, он говорит, да я не достойный, Бог меня не услышит. И вот смотрите. Товарищ пал к ногам, просил прости. Тот не захотел и посадил в темницу. Знаете, что такое темница? Плохие отношения между мною и вами. Мы обижены. Это и есть та темница. В этот момент, когда я в обиде, свет Божьей любви во мне. И в нем мы в темнице, вы поняли? В тюрьме сидим, которую сатана и предал. Говорит, не прости ему, потому что он грешник. А ты ему не прости, потому что он грешник, а ты праведник. И двое праведников сели в тюрьму сатаны. Две церкви преподобные так ссорились, что подрались. И смотрите, товарищи его, чьи его? Вы помните, мы только что читали в этой главе, у этих малых есть ангелы. Кто эти ангелы? Это товарищи. Знаете, почему товарищи? Друзья. Потому что мы верующие, мы не друзья, мы отталкиваем, мы пренебрегаем, мы брезгуем. А ангелы что? Дружат. Мы грешим, а они дружат. И Бог дружит и посылает. Товарищи его, скажите, когда мы друг другу не прощаем, наши товарищи, ангелы наши, которые видят лицо Отца Небесного, и того товарищи, которого мы сегодня пренебрегаем, они видят это? И смотрите, товарищи его, видевшие происшедшее, что происшедшее? Как мы друг другу не прощаем, обижаемся, но мы не крадем и не прелюбодействуем, дорогие. Мы вообще по десяти заповедям хорошие. Мы просто не прощаем, кого-то не перевариваем. Очень огорчились, смотрите, с ангелами что? Они в чем? В огорчении. Ангелы огорчились, и пришедшие рассказали государю. Смотрите, приходит пред лицо Божье. И что рассказывает? Рассказали государю бывшее все. Тогда государь его... Чей государь? Кого? Вот того, который должен был 10 тысяч талантов, которого он простил, а он не простил 100 динариев. Это вообще мизерная сумма в сравнении. Кошелек серебра или эшелон золота. Знаете, почему пред Богом мы совершаем больше, чем пред ближними? Всякий грех, непослушание Богу, противление Духу Святому, и всякий грех против каждого из вас мой, он же автоматически грех против Бога, потому что он отец и ваш, и мой, правда? Если кто-то бьет вашего ребенка, то он и вас бьет, правда? Вам больно? Грех против человека – это грех и против Бога автоматически. Кроме того, что мы и против Бога можем еще выступать. Тогда государь его призывает, и вот, заметьте, вот счет начинается. Что хоть мы сегодня и были прощены, и получили прощение в крещении, и грех наш великий, но мы его не понимали, а нам о нем не рассказали. Мы не прощаем, обижаемся, превозносимся над другими и отталкиваем, говорим, вы погибнете, а мы спасемся. То государь нас что сделает? Призовет и скажет, злой раб. Почему злой? Я тебя попросил, ты был злым. Но я тебя просил, ты не мог все понять. Я тебе только самое крупное сказал, вот это хотя бы для начала сделай. Не дерись, не убивай, не прелюбодействуй. Злой раб. Я весь долг, о котором ты даже не подозреваешь, я простил тебе. Потому что ты упросил. Я же тебя люблю. Я же тебя не отверг. Ты не знаешь, сколько ты должен. Если бы ты понял, заметьте, что мы должны понять. Если бы мы слушали голос Божий, глаз Бога, мы бы видели, какой наш великий долг каждый день пред Богом. Мы бы немного говорили, не громко и не очень категорично другим. Мы бы не говорили, что кто-то погибнет, потому что... Заметьте, если ученик в первом классе соответствует программе и учится на пятерке, это хороший ученик. Если в восьмом классе учится на пятерке, это хороший ученик. А если он уже дошел до восьмого класса, 7 лет проучился на пятерке, а уже восьмой класс, возраст уже больший, а я могу оправдываться в восьмом классе не учиться, а говорить, что у меня в седьмом были 5. По восьмому классу я отличник или я двоечник? Вы понимаете, к чему я говорю? Что каждый отвечает соответственно того уровня, до которого достиг. И должен быть добрым рабом на уровне того познания. Учиться на 5 в соответствии с тем классом, в который ты ходишь. И одному будет достаточно, как разбойнику, сказать, Господи, помяни меня в царстве своем. Я понял, что я людям зло сделал. Я грабил их и убивал. Я бы сейчас отдал. Но у него уже не было возможности сойти и что-то делать. Ему будет достаточно, чтобы спастись от этих слов. А нам немного не повезло, как и блуднице. А нам сказано, иди не греши. У тебя жизнь впереди, и когда мужики будут подходить, тебе придется их отсылать. Так разбойнику повезло, вы поняли почему? Покаялся чистосердечно, а жизни больше нет. Нам не повезло, мы живем. Нам тяжелее. Но я хочу сказать, но зато мы больше достигнем, чем если воскреснет этот разбойник, правда? Он проснется, нулевой класс, подготовка. Для начинающих. Мы проснемся. 8 класс, 7 у кого-то, у кого-то 5. И при этом не должны говорить, вот ты только проснулся, ничего не понимаешь, да? И заметьте, ты упросил. Значит, заметьте, если бы ты знал, сколько ты грешишь, а это надо знать нам? Надо знать, чтобы не было гордости, чтобы мы не были великими. Но мы действительно будем великими, потому что если мы все время будем новые открываться и будем в ногу идти с Богом, наши грехи будут уходить, как убеляться, как материя. А люди же внешние, они смотрят по самым крупным грехам, да? А это крупное совсем уйдет. И люди будут говорить, какие вы святые. Люди будут видеть в нас свет. А мы, глядя не на них, а на Бога, будем видеть в себе еще что? Ой, еще сколько работы, еще сколько борьбы. Но у нас из-за этого не будет гордости и унижения. Люди будут чувствовать себя принятыми, неосужденными нами. И мы никогда не скажем о их погибели, потому что вы согласны, что можно в числе погибнуть? Можно? Филиппийцам 4 глава. До чего достигли, что поняли, дальше что написано? Потому правилу должны и жить, ибо мира будет с вами. Попал в 7 класс, учитель на отличный, спасешься. Бог мира будет с тобой. Доучился до 8 класса, а уже 2 класса предыдущих ничего не слушаешь и не учишься. Не будет Бог мира с вами. Образованность не соответствует возрасту. Судя по времени, нам уже надлежало быть учителями. А мы еще далеки-далеки от этого. И дальше сказано, заметьте, что говорит государь. Не надлежало ли тебе помиловать? То есть, заметьте, нам надлежит всем простить и всех любить. И никого не унижать. Надлежит? Должно так быть, если мы истинные ученики Христа. Никто не должен почувствовать от меня, от вас, от кого-либо, что мы умнее, мы лучше, а вы хуже. Живи так, чтобы это люди сказали. А ты будешь понимать все равно, что не лучше. Мы, может быть, менее успеваемые, чем они, с учетом наших способностей и нашего уровня познания. И разгневавшись, государь его отдал истязателям. Это кому? Кто будет истязать? Это уже наказание, да? Во тьму внешнюю. Озеро огненное, гиена огненная, а тут люди метят на престолы. Не прощение, не убийство. Нет, вы заметили, что он не убил человека? Он просто не прощал ему должок. Обида была в сердце. Обида на церковь, обида на пастыря. Пусть церковь плохая, пусть пастырь такой. Я не говорю, что ему нужно подражать. Имеете право не подражать, имеете право не соглашаться. Но не имеем права что? Осуждать. Он перед своим Богом падает, перед своим встает, и судить его не будем мы, его Бог будет судить. Все мы дадим отчет не друг перед другом, а перед высшим, справедливым судом. И смотрите, отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Значит, если мы не научимся любить других и прощать за их грехи и недостатки, если будет раздражение, то государь наш разгневается когда-то, да? И, смотрите, отдаст истязателям в озеро огненное, и столько будем там, пока вот то все, что мы не понимаем, за каждый грех по списку. А там список может быть такой, как вокруг планеты, Земля. Замечайте, если мы не научимся прощать, мы будем по списку, по огромному отвечать. Заметьте, пока все не отдаст всего долга, в другом месте до последнего кадранта, или полушки, или копейки, да? То есть, если я за каждую мелочь с вас буду, вот вы такие, поэтому я к вам так отношусь, то Бог говорит, за каждый взмах руки будешь отвечать, за каждый взгляд, за каждую интонацию, за каждое слово необдуманное. Я тебе, говорю, по мелочи буду так, за все ответишь. А почему? Ну, если ты так спрашивал с него, если ты так детально видел грехи, то ты и в себе так детально должен был видеть. Таков твой уровень, я по тебе так точно так и спрошу. И дальше сказано, так и Отец мой Небесный поступит с вами, слушайте, с кем с вами? С 12 учениками, если вы будете за мной ходить и продолжать выступать друг на друга, отталкивать, или будете говорить Иисусу, Господи, вот там кто-то твоим именем, помните, что-то делает, запрети ему. А тот говорит, кто не против меня, тот со мною. Чего вас так мучает, грудная жаба душит? Ну, должны же быть 12, а там 13, 14. Мы же тело Христово, а не они. Мы же ученики, а не они. 12 же престолов, а их 14 с нами. Вы понимаете, о чем речь идет? Христос говорит, с вами поступит так Отец. Что речь не идет о спасении, а о чем идет? Что если он так поступит, то лучше проситесь с мельничным жерном. Сразу заготовьте веревку, камень. Это намного приятнее будет. Быстрее, наверное, это произойдет потопление, чем за все будете получать. Значит, Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас, слушайте, от сердца своего. Слушайте, есть прощение от языка, от руки? А от чего должно быть? Чтобы в сердце и чуть-чуть не было обиды. Заметьте, вы поняли? Если я от сердца не простил, значит, обида где держится? В сердце. Вы знаете, почему я не могу вас сердцем принять? Почему он не чувствует меня, себя принятым моим сердцем? Вы поняли? Если там есть обида, высокомерие, то вам там нет места, и Богу там нет. Если не просим от сердца брату своему согрешение его, то и нам не простится, не простятся все наши грехи. Так вы поняли, Царство Небесное, это что? Членство, престолы, миссионерство, пасторство, что это? чтобы в сердце никто ни на кого ничего не держал. Ни гордости, ни обид, ни раздражения, не только по 10 заповедям, а по 1000 других мелких, о которых нам говорит Писание. Так вы поняли, кто больше в Царстве Небесном? Тот, кто считает себя самым великим грешником, и меньше всего выступает, и больше всего снисходит, не лезет в начальники, скажет свою точку зрения, хотят послушать, хотят не послушать. Тот, который готов всем простить, всем помочь, тот в Царстве Божьем и больше. Знаете, какая церковь на земле самая большая? Которая никогда не говорит, что она истина, другие не истины. Знаете, какой самый великий человек на земле был? Тот, который вообще не сказал, что я какой-то великий. Он сказал, не Христос, не Илья, не пророк, а кто? А вот просто кричу здесь, в пустыне. Так кто ж ты такой, чего ж ты крестик? А что я такого особенного делаю? Ну, воду завел, опустил даже без мочалки, без мыла. Ну, что я такого сделал? Вот идет за мною вот тот великий. А тот великий говорит, что я не Мессия, а Сын Человеческий. Вы помните, кому он сказал, что он Мессия? Кто сам догадался? Помните, подходит Христос к исцеленному слепорожденному? Веришь ли ты в Господа? А он говорит, а кто он, Господи? Слышите, как он говорит? А что ты мне, Господа? Он спрашивает, ты веришь в Господа? Он говорит, а кто он, Господи? И всех, кого знал, ты похож больше всего на него ты. Он говорит, это я. Помните, с блудницей разговаривает. Если бы он пришел, сел у колодца, она пришла воды попить, а он бы говорит, а ты знаешь, что я такой? Мессия. Ты знаешь, что твой отец Яков, это вообще чепуха в сравнении со мной. Это вообще, это я, о. И что это за вода Иакова? Это чепуха, вот я тебе какой воды дам. И что сидишь, рот раскрыл, беги в город и говори, что тут Мессия сидит. Пусть все дураки все придут, послушают. Нет. Вы заметили, как он с тонкостью, с душевностью подошел к человеку? Как проситель, не унижая. Он знал, кто она такая. Она призналась, что она блудница. Он говорит, позови мужа. Она говорит, нет у меня мужа. Призналась? Ну, правда, она правду сказала, мужа нет. А он мог бы сказать, а тот, который у тебя там сидит сейчас, а то не муж. И заметьте, он знал, что там есть мужчина, но не муж, вы поняли, да? То есть, кто она была? Блудница. Скажите, Иисус подошел как великий святой или как великий грешник к ней? Он святой, но не мнил себя великим святым, а как великий грешник. Чтобы великая грешница почувствовала себя принятой, да? То Христос не должен был считать себя выше ее. Правильно? И дальше... Она сначала, как ты иудей, на него говорит, просишь у меня пить. То есть это удивительно, что ты унизился. Дальше. Вижу, ты пророк. Заметьте, он в ее глазах становится более высоким. А потом она говорит, знаешь, что должен прийти Мессия. И на него так смотрит, по всем параметрам это он. Он говорит, это я. Так заметьте, кому он сказал, что он Мессия? Только тем, которые уже сами догадались. Ну, говорит, тогда, чтобы не уже все, это я. Ну, не надо никому говорить. А вообще, говорит, я Сын Человеческий, то есть я такой человек, как и все. Так он не как все был. Он Сын Божий был, правда? И вот заметьте, слышали такое, ну, рассказывают, кто как, что кто-то когда-то видел такой сон. Кто спасся, помните? И он говорит, три чуда, когда я там оказался, было три чуда. Первое чудо какое? Те, о ком я думал, что они не спасутся, они оказались там. Те, о ком я думал, что они спасутся, их там не было, не оказалось. А самое большое чудо, как я туда попал. Значит, этот человек какой был, не считал себя достойным. Так вот, кто считает себя достойным, поднимите руки. А потом опустите и подумайте. Я что хочу сказать? Тот, кто не считает себя достойным, тот на небе будет продолжать учиться и возрастать, и будет уподобляться Господу. Это процесс вечный. И там не будут эти люди друг друга тыкать и унижать, и оскорблять. Там будет мир и радость. Там не будет осуждения. А те, которые здесь всех осуждают и считают себя достойными, они там будут продолжать. Поэтому и они здесь непригодны и туда не попадут. Кстати, я хочу сказать, есть нечто и доброе, что фарисеи изгоняют грешников.
чтобы они не научились воресить. И в этом тоже есть нечто доброе. Так что смотрите, ни дома, ни в церкви, ни между церквями, ни между нациями, ни, вообще нельзя поднимать такой вопрос, кто больший. Ибо если не обратишься и не прекратишь этим заниматься, то вообще не войдешь в Царство Небесное. Аминь.